Для малолетних велено учредить школы, чтоб все служилых отцов дети, имея надежное пропитание, обучались, кто к каким наукам склонность имеет, дабы со временем не только государству могли быть полезны, но и сами себе теми науками пропитания снискать могли, но они от наук бегут и сами себя губят. Но никакие меры против отбывания от службы не помогали. И потому сочли необходимым удовлетворить всеобщему желанию дворянства ограничить срок военной службы и дать возможность некоторым вовсе не вступать в нее. В представлении, поданном в кабинет неизвестно кем, говорилось: в отлучении всего шляхетства от своих домов всеми их домами и деревнями владеют приказчики и старосты, которые непорядками своими помещиков и крестьян разоряют. Шляхетство своим фамилиям вспоможение учинить не может, а в крестьянских сборах доимки. Крестьяне помещикову и свою пашню запускают, в воровствах и разбоях являются, тюрьмы таковыми везде наполнены. Надобно определить двойное число обер-офицеров и расписать в полки пополам. Отпустить одну половину в домы без жалования, а другой половине быть 3 года в полку неотлучно. Притом не соизволено ли будет некоторое определенное время положить, сколько в военной и штатской службе быть, а потом отставлять, тоб всякий с прилежанием и охотою службу свою отправлял в такой надежде, что, ежели Бог веку его продолжит, будет иметь время деревнями своими довольствоваться и веселиться, и экономии свои исправлять. А из всего еще польза. Первое. Особливых офицеров и солдат на вечных квартирах держать не для чего, но всякий помещик вначале в своих деревнях порядочный сбор подушных денег установить и деревни в лучшее состояние привести может. Второе. Охранены будут крестьяне от воеводских и приказных лишних сборов и нападков. Третье. Может всякий помещик сам подушный оклад без высылки заплатить. Четвертое. Крестьян от воровства удерживать непотребны будут сыщики, от которых не меньше офицерского бывает обывателям разорение. Мы знаем, что первая половина проекта не была новостью, так распоряжались, хотя и на других основаниях при Екатерине I. Но теперь предпочли вторую половину, и в последний день 1736 года издан был манифест, составивший эпоху в истории русского дворянства в первой половине XVIII века. Всемилостивейше, указали мы для лучшей государственной пользы и содержания шляхетских домов и деревень следующий порядок учинить. Первое. Кто имеет 2 и более сыновей, из он их одному, кому отец заблагорассудит, оставаться в доме для содержания экономии. Также, которые братья родные, 2 или 3, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии кого из себя одного, в том давать им на волю, но чтоб те, оставшиеся в домах, довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы он и гражданской службе годны были. Второе. Прочие все братья, сколь скоро к воинской службе будут годны, должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе, по сие время определение было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои дома, экономию домашнюю, как надлежит смотреть, уже не в состоянии находятся, и для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять военную службу и всякий должен служить в воинской службе от 20 лет возраста своего 25 лет, а по прошествии 25 лет всех, кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в домы, а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю. Третье. Которые шляхтичи за болезнями или ранами по свидетельствам явятся к службе неспособны, могут быть отставлены и отпущены в домы свои и до урочных лет. А понеже ныне с турками война, то отставлять по вышеписанному только по окончании войны. В начале следующего, 1737 года, был издан дополнительный указ. Всем недорослям от 7 лет являться и записываться в Петербурге у геральдмейстера, а в Москве и губерниях у губернаторов, которые по окончании каждого года присылают свои записные книги геральдмейстеру. Потом недоросли должны явиться в другой раз, когда им минет 12 лет. Причем должны быть обучены чтению и письму. И если отец или родственники пожелают обучать их долей в своих домах, то позволять только с обязательством, чтобы к следующему смотру были обучены закону Божию, арифметике и геометрии основательно. Если же отец или родственники такого обязательства взять на себя не захотят, то записывать детей по их склонности в государственные академии и другие школы. Третий смотр в 16 лет. Тут недоросли могут являться только в двух местах, в Петербурге и в Москве, где в Сенате их свидетельствуют. Если окажется, что арифметики и геометрии они обучены основательно, а родители и родственники пожелают и доли обучать их в домах, то отпускать их до 20-летнего возраста, но опять с подпиской, чтобы обучались географии, фортификации и притом истории. Если же родители или родственники такой подписки не дадут, то брать детей и определять до урочных лет в государственной академии для обучения географии, фортификации и истории, и которые на смотру с 16 лет явятся более способными гражданской службе, таких определять в эту службу по усмотрению Сената. Тут же на смотру в 16 лет. Родители и родственники должны указать тех недорослей, которых хотят оставить дома для экономии, и на последний смотр их представлять уже не обязаны. Если на смотру в 16 лет недоросли окажутся необученными, то их определять в матросы без выслуги, не исключая и тех, которые будут назначены оставаться дома для хозяйства по имению, потому что им арифметику и геометрию особенно знать нужно для порядочных счетов в домашней экономии, для землемерия и защиты прав своих, чтобы не уклоняться по невежеству в богомерзкие ябеды, от которых происходят напрасные убытки и разорения. Да и какой пользы в домашней экономии можно ожидать от того, кто никакого родения не показал при изучении таких нетрудных и полезных наук? В 20 лет последняя явка в герольде для определения в военную службу, и те, которые более успели в науках, должны быть скорее других произведены в чины в награду за прилежание. По поводу этих указов Сенат в 1737 году сообщил в кабинет, не повелено ли будет указом Ее Величества выбрать недорослей и шляхетства в Сенат, коллегии и канцелярии для обучения приказных дел и содержать их таким образом, из недорослей от 15 до 17 лет, умеющих читать и писать, за которыми не меньше 100 душ, выбрать в Сенат, а за которыми не меньше 25 душ в коллегии и канцелярии, чтобы они могли не только определенным им жалованием, но и своими собственными доходами содержать себя честно, чисто и неубого. К тому же, между канцелярскую должностью обучаться и другим наукам, приличным шляхетству, чем могут подать и другим охоту искать определения в статские чины. Хотя они определятся сначала в копиисты, и жалование копиистское будут получать, но должны называться дворянами сенатской канцелярии или дворянами такой-то коллегии или канцелярии, чем могут придать другим охоты и отвесть от себя нарекания и уничижения приказных людей. То есть, как мы думаем, нарекания и уничижения, связанные с должностью приказных людей. Жалования получают год копиистское, 2 года подканцелярийское, 2 года канцелярийское, а по прошествии 5 лет достойных производить в секретари. Если в течение этих 5 лет некоторые окажутся неспособными к гражданству, таких отсылать в военную коллегию для определения в военную службу. Кабинет отвечал, что так как по этому предмету довольно указов издано, то не следовало бы и требовать мнения от кабинета. Несмотря на то, кабинет согласен с представлением Сената, только с таким изъяснением, чтобы выбраны были к тем делам люди достойные, грамоте довольно знающие и чисто писать умеющие, чтобы они в бытность свою при делах в первые годы, хотя и не будут называться копиистами, подканцеляристами, однако должности свои исправляли, как и другие. В том иметь за ними крепкое смотрение. И если кто по окончании первого же года явится достоин, такого вести далее, в противном случае отсылать немедленно военную коллегию для определения в полевые полки, в солдаты. По окончании войны охотников воспользоваться законом о 25-летнем сроке явилось слишком много. Подавали просьбы об отставке молодые люди, едва достигшие 30 лет, но записанные в полки 10 или 12 лет и с тех пор считавшие годы своей службы. Это заставило правительство 7 августа 1740 года распорядиться, чтобы отставки как от военной, так и от гражданской службы давались только в Сенате. Причем генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому было предписано смотреть накрепко, чтобы вместо немощных – здоровые, вместо экономии для одной праздности от службы никто освобожден не был. Поставлено на вид, что указ 31 декабря 1736 года касается только тех, которые в продолжении 25 лет служили верно и порядочно, как верным рабам и честным сынам Отечества надлежит, а не таких, которые всякими способами от прямой службы отбывали и время в туне проводить искали. Генерал-прокурору велено было поступать по следующим пунктам, которые он должен был держать в секрете. Первое. Прежде отставки подлинно осведомиться о прямых офицера-летах. Второе. Смотреть, чтобы начало службы сочтено было от 20 лет. И то, если кто с того же года и служить начал. Ибо если бы кто и прежде 20 лет был записан в службу, то этого ему, как малолетнему, зачтено быть не может. Если же вступил в службу старше 20 лет, то считать с года вступления в действительную службу. Третье. Рассмотреть, просящиеся в отставку, действительно ли и порядочно ли при армии служили, и свои чины от солдатства службою своею и прямым порядком получали. Также осведомиться о домашних их нуждах, да экономии касающихся, и только тогда отставлять. Четвертое. Если будут проситься в отставку такие, которые хотя военными слыли, однако военную службу при армии действительно не отправляли, и в прошедших войнах ни при каких потребах не бывали, а по летам своим и здоровью своему служить в состоянии, таких не отставлять, ибо несправедливо было бы, чтобы они с прямо заслуженными людьми при сём случае в равенстве быть могли. Пятое. Чтоб те, которые по прошествии 25 лет порядочной службы, хотя об отставке просить и будут, а по летам и здоровью служить еще в состоянии, люди достойные, к продолжению ревностной своей службы были поощрены, переменять их одним чином, невзирая на их производству линию. Шестое. Раньше 55 лет от рождения не отставлять тех, которые в военной службе не бывали и в одних статских чинах служили, разве такие явятся, которые никакой службы отправлять будут не в состоянии. Таковы были распоряжения относительно войска, оставленного старую допетровскую Россию, служилых людей, обязанных за свои поместья являться на службу по первому призыву правительства. При новом порядке вещей они были призваны к постоянной службе. И тут явились новые условия. Во-первых, необходимость приготовления к службе, образования. Во-вторых, необходимость деления на две службы, военную и гражданскую, с различными приготовлениями к обеим. В-третьих, являлся вопрос об экономии, об управлении недвижимой собственностью, огромное количество которой было сосредоточено в руках этих служилых людей. Надобно, следовательно, делить их на три части. Одна идет в военную, другая в гражданскую службу, третья должна оставаться для управления имениями. Для последней же цели сокращается и срок службы. Для земледельцев сокращается срок службы, чтобы они еще свежими силами могли приняться за управление своими имениями. Но что делать с теми, которые по выходе из службы не имеют чем управлять, не имеют куда головы преклонить? Петр Великий назначил таким убежище в монастырях. Но в русском войске находилось много иностранных офицеров, которые за старостью и ранами отставлялись от службы и не имели средств пропитания. В 1732 году военная коллегия спросила у сената, что делать с такими офицерами, потому что им при монастырях для пропитания по их законам быть нельзя. Сенат отвечал: в том никакого предосуждения нет, потому что получать будут пропитание по указам, а доверы их в том не касается. В описываемое время придумано было еще средство давать пропитание отставным служилым людям. В указе 1736 года говорится, что при царях Михаиле и Алексее учреждены были в Новгородском, Белогородском, Севском, Казанском, Симбирском и других разрядах служилые люди прежних служб, и дана им поместная земля по их окладам, с которой они конную и пешую службу служили и пограничные места охраняли без жалования. А теперь служащие в армии и гарнизонах унтер-офицеры и рядовые, не имея надежды, что они по отставке от службы собственное пропитание иметь будут, и, смотря на других, свою братью отставных без определения шатающихся, не так ревностно службу отправляют, а многие и бегают, на разбоях и в воровствах являются. Поэтому мы указали: отставных от службы за ранами, болезнями и старостью унтер-офицеров и рядовых, и нестроевых, селить близ границ на пустых местах, а именно по Волге и впадающим в нее рекам, на оставшихся от поселения волжских казаков и в других между Царицыным и Астраханью местах, в Казанской губернии, в пригородках Старом и Новом Шишминске, Заинске, Тинске, Ермклинске, Белярске, по реке Кандурче, начав от Закамской линии до городка Красного Яра и в других около башкирцев местах. отводить земли на каждую семью от 20 до 30 четвертей, причем давать ссуды каждой семье от 5 до 10 рублей. Этими землями владеть им, женам и детям их вечно. Но в приданое за дочерьми не отдавать, также не продавать и не закладывать. После кого останется сына 2 или 3 и больше, из них отцовскую землю наследовать одному, ему же кормить братьев малолетних, и которые из них возмужают и поспеют в службу, тем отводить особые участки. При неимении сыновей дочери-наследницы, но своим недвижимым приданым должны выходить замуж за солдатских же детей. Когда эти поселения отчасти умножатся, то при них церкви построить, священников и церковных причетников, искусных и ученых определить, при церквах учредить школы для обучения солдатских детей читать и писать, обучать же их тем священникам и церковникам, за что определить им указанную плату, а кто из детей пожелает обучаться высшим наукам, таких отсылать в гарнизонные школы и обучать тем наукам, которым окажут склонность. В начале 1739 года Сенат сообщил в кабинет, что по разным губерниям отставных находится 4152 человека, но желающих получить землю в указанных местах явилось только 6 человек. На это сообщение последовала высочайшая резолюция. Из этих 4152 человек, которые не очень дряхлы, и надежда есть, что могут жениться и дома свои содержать, всех отправить на поселения в означенные места и впредь всех отставных солдат туда же посылать. По мысли правительства, выраженной в приведенном указе, дети поселенцев должны были учиться в своих сельских и гарнизонных школах. Та же обязанность указом 1738 года была распространена и на всех солдатских детей. Обретающиеся в школах солдатских детей, которых от 15 лет и выше, всех определить в гарнизонные и полевые полки в солдаты, а оставшихся затем школьников обучать чтению, письму и другим наукам, непонятливых обучать разным художествам и ремеслам, какие при полках потребны. Позаботились и о вдовах обер-офицерских, не имеющих пропитания. Их велено определить в женские монастыри белицами, но только таких, которым не менее 50 лет, если увечны и собственного пропитания не имеют. Рекрут собирали со всех положенных в подушный оклад, кроме однодворцев Воронежской, Киевской, Казанской и Астраханской губерний, потому что из этих однодворцев учреждались ландмилицейские полки, кроме сибирских жителей, из которых набирались тамошние полки, и, наконец, кроме слобод, приписанных к екатеринбургским заводам, потому что отсюда вместо военной службы брали в ученики горным делам и для охранения заводов. Подтверждалось в указах, чтобы рекрут набирали порядочно, чтобы офицеры принимали их у плательщиков без всяких волокит, в простом платье, какое у кого случится, и никаких бы взяток и приметов не было. Но правительство признавало, что, несмотря на жестокие наказания, несмотря на то, например, что в 1701 году капитан Алатчининов с подчиненными за взятки от приема рекрут по военному суду лишен был офицерского чина, бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан навеки в каторжную работу, приметки и волокиты при приеме рекрут продолжаются. Вымогают такого мундира, который принуждены покупать дорогою ценой. Также берут взятки деньгами и съестными припасами. Некоторые наборщики не принимали объявленных в рекруты людей, а принуждали ставить именно детей и братьев зажиточных крестьян, чтобы вымучить себе больше денег. Правительству оставалось только повторять и усиливать свои угрозы. В 1732 году подано было в кабинет мнение, как видно, от Миниха о порядке сбора рекрут. Автор записки говорит, что в настоящее время набор делается таким образом. Велено, например, набрать 16 тысяч человек. Эти 16 тысяч разделяются на провинции и губернии по пропорции душ мужского пола и приходится на 320 душ поставить одного рекрута. 320 человек крестьян соглашаются кого-нибудь покупать в рекруты, чтобы никому из них своего брата или сына не поставить. Собирается для этого с каждого двора по 3 или по 4 гривны, и на каждого рекрута придется от 100 до 120 рублей, а с другими подмогами от 170 до 180 рублей. И, взявши среднее число, 150 рублей, со всех крестьян, обязанных ставить рекрут, придется от 2 до 3 миллионов. Такими великими деньгами, каких не дается во всей Европе, где крестьяне побогаче русских, нанимается бобыль, ни к чему не годный, часто пьяница, больной или увечный. Если же такого нет, то крестьяне ищут какого-нибудь беглого мужика или бурлака. Таким образом, деньги отнимаются у лучших крестьян и отдаются негодным бурлакам. Армия, флот и артиллерия снабжаются самыми дурными рекрутами. В других европейских государствах годному и добровольному человеку дают задатку по 3, 4 или по 5 рублей, а в России от 150 до 200 дают негодяям, которыми безопасность империи и спокойствие народа охранены быть не могут. Причины, почему в России так мало охотников идти в солдаты или матросы? Почему такое отвращение от военной службы, что бегают, пальцы себе срубают и большими деньгами откупаются? Суть следующая. Первое. Во время тяжкой 20-летней шведской войны каждая семья должна была отдать в рекруты брата или сына, и не одного. И все эти рекруты погибли на войне. Или, по крайней мере, домой не возвратились. Второе. От неприятеля столько людей не побито, сколько погибло от дурного распоряжения офицеров, например, при строении Петербургской крепости и Ладожского канала в первые годы. Третье. Но главная причина – та, что солдаты из военной службы не отпускаются до глубокой старости или увечья, так что, когда они приходят домой, то родным ни в чем помогать не могут и принуждены питаться от их милостыни. Отсюда бегство крестьян от военной службы за границу, так что многие провинции точно войною или моровым поветрием разорены. Зло может искорениться следующим образом. Когда, например, 320 душ обязаны поставить одного рекрута, то между ними переписываются все молодые и здоровые люди от 15 до 30 лет, исключая тех домов, где находится один сын или брат, или родственник, или приемыш. Потом бросается жребий, и на кого падет, тот без отговорки идет в службу. Чтобы он шел охотнее, дается ему 10 рублей деньгами от крестьян, а из военной коллегии выдается уверительное письмо, что если он прослужит 10 лет рядовым и не получит повышения, или сам не захочет долей служить, то ему непременно дана будет отставка. Чтоб меньше было нужды в рекрутах и народу было облегчение, надобно прилежно приискивать всех солдатских и матросских детей и обучать в гарнизонных и других школах, а потом записывать в солдаты и матросы. Они крестьянского житья в деревнях не знают и с молодости получают охоту к солдатской жизни. Из них будут лучшие рекруты. В апреле 1733 года кто-то подал в кабинет записочку. Слышно, что доимочных рекрут выбирают 726 года, а надлежало бы 719-го. Эта доимка оставлена напрасно, ибо подлинно известно, что многие рекрутские подрядчики собрали немалые деньги, сами столько лет корыстуются, а в казну ни рекрут, ни денег не платят. И потому велеть сенату справиться, для чего эта доимка без рассмотрения оставлена, и, справясь, подать ведомость. Доимку эту выбирать надобно лучше деньгами, которые по рассмотрению можно вменить и в подушный недобор, потому что рекрут довольно будет, а подрядчиков, те сами, кто им сдавал, могут показать по обнародованию указов. Вследствие этого издан указ рекрутскую доимку 719 по 726 год велеть выбирать деньгами по 20 рублей за человека. Известно, что со времен Петра Великого на Украине существовал гусарский полк, составленный из сербов. Впоследствии тяжесть низового или персидского похода уменьшила в нем число людей, так что в 1733 году сербов оставалось только 197 человек. По докладу генерала Вейсбаха, в этом году велено было ему сделать новый вызов сербов в русскую службу. Мы видели, как шляхетство, помещики воспользовались законом о 25-летнем сроке и ринулись в отставку. Для простых солдат не было срока службы, и потому они избывали ее побегами. В 1732 году считалось в бегах 20 тысяч солдат. Побеги, кроме других причин, могут объясняться и из следующего указа, данного в 1736 году, заведовавшему генеральным Крикс-комиссариатом тайному советнику Новосильцеву. Хотя так многократными жесточайшими указами под штрафом лишения живота тебе подтверждено с генеральным Крикс-комиссариатом наиприлежнейшее о том попечение иметь, дабы армия наша мундиром и всеми потребными амуничными вещами с крайнейшим поспешением снабдена, и все в том доныне великие недостатки поправлены были, однако к величайшему нашему неудовольствию ныне вновь из полученных от фельдмаршала Лисия доношениях усмотреть принуждены, что его команды, полки, еще до ныне во всех потребных вещах крайнейшую нужду имеют и в весьма мизерном и, сожаления, достойном состоянии находятся. Все то от оплошного Крикс-комиссариатом присмотра и старания происходит, и ты, боясь Бога, сам рассудить имеешь, коль безответно есть, что от вашей оплошности бедный солдат такие крайние нужды, особливо при беспрестанных его трудах, претерпевает. С учреждения регулярной конницы драгунские военные тяжести увеличились еще сбором лошадей. Драгунские лошади собирались и теперь из государства со всех чинов, с духовных и светских. С 370 душ по одной лошади, считая лошадь, с поставкою и кормом не более 20 рублей. И тут правительство должно было грозить смертью за взятки. Вместо поставки натурою позволено было платить по 20 рублей за лошадь. Мы видели, что решено было поддерживать флот. И потому в 1732 году, в соответствии с комиссией о приведении в добрый порядок сухопутного войска, учреждена была комиссия для приведения в добрый порядок и флота. под дирекцию графа Остермана. Понеже в содержании флота и морской нашей силы не меньше нужды, пользы и безопасности государства нашего состоит. Адмиралы и вице-адмиралы обязаны были представить в кабинет письменные мнения о лучшем содержании флота. Комиссия просила прежде всего императрицу определить, быть ли флоту в таком числе судов, какое положено Петром Великим. На это последовала резолюция. Иметь старание, чтоб сперва привесть флот в положенное число 27 кораблей линейных, фрегатов 6, паромов 2, бомбардирных 3, пакетботов 8. В том же году была издана инструкция о разведении и посеве корабельных лесов, также о их сбережении и рубке. По Волге велено было удалить Чуваш и Черемис из соседства подчищенных и посеянных дубовых рощей. Две войны, следовавшие одна за другою, в продолжении 7 лет должны были потребовать от бедного государства сильных пожертвований. И легко понять, что строгость, с какой правительство взыскивало доимки в начале царствования Анны, когда не было войны, не могла смягчиться в военное время. В таможенных, кабацких и канцелярских сборах с 1720 по 1732 год было в доимке. В Московской губернии 1 944 039 рублей. В Новгородской 1 306 270 рублей. В Белгородской 420 438. В Киевской 36 959. В Нижегородской 54 213. В Казанской 495 613. В Астраханской 483 044. В Архангельской 921 214. В Воронежской 326 806. В Сибирской 120 879. В Смоленской 140 996. В Петербургской акцизной камере 7 056 036 рублей. 29 мая 1733 года камер-коллегии прокурор Мельгунов репортовал, что в 1732 году надлежало в губерниях и провинциях таможенных, кабацких и прочих доходов в сборе быть 2 439 573 рубля. А по присланным репортам тех доходов явилось в сборе только 186 982 рубля, а остальные сполна ли в сборе, что в доимке, осталось неизвестно, потому что из многих губерний и провинций репортов не прислано. Губернаторам и воеводам, от которых репортов не прислано, послано в прошлом 732 году и в нынешнем году по 12 указов. И сверх того подано на них в Сенат 3 доношения. И по определениям сенатским послано 3 указа. Велено тех губернаторов и воевод за неприсылку репортов держать под караулом, а секретарей и подьячих в оковах. Но и после этого репортов все же не прислано. В том же 1733 году императрица объявила о своем немалом неудовольствии на то, что труд Петра Великого относительно введения порядка в сборе доходов и отчетности является напрасным, указы его не исполняются. По плану Петра она восстановила ревизион-коллегию и снабдила ее регламентом, по которому коллегия должна была иметь вышнюю дирекцию в свидетельстве и в ревизии счетов о всех государственных доходах и расходах, какого бы звания они ни были, начиная с 1732 года. Тогда же учреждена была Генеральная счетная комиссия, которая должна была проверить все счеты с 1719 по 1732 год. Вслед за тем указ об учреждении в Москве особенного доимочного приказа, потому что с 1720 по 1732 год более 7 миллионов в доимку запущено от несмотрения и нерадения генерал-губернаторов, губернаторов, вице-губернаторов, воевод, приказных людей и самой камер-коллегии. В 1734 году доимочному приказу велено было, доправивши сполна всю доимку на должниках, расписать штраф на губернаторов, воевод и приказных людей, по небрежению которых доимка была запущена, расположа на всех не меньше, как по 10% в год. Надеялись больших выгод от Генеральной счетной комиссии, жестоко обманулись. В ней было 7 членов, экзекутор, 5 секретарей, 88 подьячих, 4 сторожей, всего 105 человек. Но результаты деятельности ее оказались ничтожны. До 1736 года она рассмотрела 78 счетов на сумму 2 204 712 рублей. И начетов явилось только 1152 рубля, тогда как на жалование служащим и канцелярские расходы тратилась ежегодно большая сумма. Невыгодные учреждения упразднили, заменив небольшую контору, которая должна была находиться в ведении ревизион-коллегии. В 1734 году с дворцовых сел и волостей приходилось взять 154 842 рубля, а взято только 84 485 рублей. Управители и крестьяне объявляли, что доходов взыскать нельзя за всеконечную скудостью, за недородом хлеба и за побегом крестьян. Из некоторых волостей присланы были образчики хлеба, каким принуждены питаться крестьяне. Неутомимый взыскатель доимок и преследователь сенаторских непорядков обер-прокурор Анисим Маслов умер в конце 1735 года, но перед смертью донес императрице о злоупотреблениях, которые позволял себе президент коммерц-коллегии барон Шафиров и товарищи его сенаторы. «Всем непорядкам и воровству причина та, — писал Маслов, — что в ревизию ниоткуда не присылают счетов, а сенат за это не взыскивает, потому что из сенаторов господин барон Шафиров, который теперь самый сильный в сенате голос имеет, сам счетов коллегии своей уже 3 года не отправляет в ревизию. О прочих многих непорядках и упущениях, особливо барона Шафирова и тайного советника графа Головкина, например, о конечном упущении монетных дворов. Теперь, по причине болезни своей, пока, Ваше Величество, не утруждаю. Но так как эти господа знают, что я молчать не буду, то составляют против меня советы и трудятся уже несколько дней, не только пересылаясь между собою по делам, но и в сенате советуются, высылая вон обер-секретаря и секретарей. В 1736 году опять было замечено, что все сборы запускаются в доимку слабостью губернаторов, воевод и сборщиков, и пошли им указы, чтоб на 1736 год все сборы были доставлены без доимки, в противном случае недвижимые имения их будут конфискованы бесповоротно. Если же военные и камер-коллегия будут слабо смотреть за губернаторами и воеводами, то все доимки и недоборы будут взысканы на этих коллегиях. В 1739 году новые жалобы правительства на доимки, которые приписываются прямо злоупотреблению правительственных лиц. Указ написан, как видно, с целью оправдать Верховное правительство ввиду страшных жалоб на разорение от беспощадного взыскивания даимок. Всем известно, какая высочайшая милость к нашим верным подданным показана, а именно в прошлом 1730 году подушные деньги на майскую треть, а потом в 1735 году на первую половину года со всего государства сложены всего близ 4 миллионов рублей. Однако ж, видя такую высочайшую милость, о платеже такой доимки немало не старались и намножили на себя великие суммы, в чем не иной кто причиною, но вначале знатные персоны, а на них, смотря или норовя им, губернаторы и воеводы, и определенные к таким сборам управители. Что же касается о таковой же доимке на наших дворцовых и приписных казенным разным заводам, так уж и цесаревной Елисаветы Петровны, и синодальных, архиерейских, и монастырских, и эмеретинской царевны в отчинах, то ежели б бывшие в них управители, приказчики и старосты порядочно поступали и взятков с крестьян не брали, то б такой великой доимки на оных вотчинах быть не могло, ибо заподлинно мы уведомились, что оные управители не о доходах государственных старались, но всегда о своем обогащении вымышляли, как бы им неправедную корысть получить. И для того из-за взятков крестьянам потакали и от времени до времени отсрочивали, а крестьяне, не разумея их такой хитрости и не рассуждая того, что такие отсрочки к крайнему разорению привести их могут, давали им немалые посулы. Иные же управители крестьянам представляли, что такие доимки могут с них со временем вовсе сложены быть. И на то, собирая с них великие суммы, себе похищали, а их от времени до времени обнадеживали. И так бедное крестьянство от таких вымышленных им послаблений и обманов вовсе разоряются, и доимки на них год от года умножаются. И ежели исчислить такие с них за отсрочку в доимках взятки, когда бы они прямо в казну нашу доходили, а не у таких плутов в руках оставались, то всеконечно бы на крестьянах не такая б великая доимка оставалась. А понеже таких великих доимок складывать отнюдь невозможно, для того, что ежели оную доимку сложить, то тем только польза может быть, которые упрямством своим и ослушанием таких податей не платили, а напротив того, другие, которые с крайним своим изнеможением упомянутые подушные деньги сполна платили, останутся обижены, ибо того, что они заплатили, из казны им возвратить будет невозможно. Да и сверх того, войска наши в жаловании и впрочем могут претерпеть крайнюю нужду. Того ради во всенародное известие объявляем, что мы всемилостивейшие намерения имеем нашим верным подданным впредь особливую нашу милость показать, кроме складывания доимок, дабы нашу милостью все равно пользоваться могли, а на складывание доимок надежды немалой не имели. В самом начале 1740 года подтверждено было взыскание доимок на основании прежних распоряжений. Относительно уплаты доимок слышались сильные жалобы на монастыри. В 1736 году председатель коллегии экономии донес, что на архиерейских домах и монастырях большая доимка. По указу императрицы велено было заплатить ее в 2 месяца, но указ не был исполнен. Коллегия экономии представила об этом синоду. Синод приказал заплатить немедленно, а пока не будет уплачено, в монастырях властям на свои властелинские места в церквах не становиться. Но и после этого доимки не только не были заплачены, но и еще умножились. Коллегия экономии послала офицеров для взыскивания доимок, но до конца 1739 года доимка все еще не была заплачена. На Савино-Сторожовском монастыре оставалось до имки 20 415 рублей. Председатель коллегии экономии оканчивал свое донесение об этом так. Приказные и стряпчие тех монастырей, хотя и содержатся скованы под караулом, то, чьи они власти, то задержание, ни во что вменяют. Что касается расходов, то в 1734 году на содержание двора выходило 260 тысяч рублей, на содержание императорской конюшни – 100 тысяч, в комнату принцессы Анны Леопольдовны – 6 тысяч, пенсии вдовствующей марграфине Бранденбургской Марии Доротеи, сестре покойного герцога Курлянского, мужа императрицы – 10 тысяч, пенсии вдовствующей герцогини Саксен-Мейнингской Елизавете Софии, свекрови императрицы – 10 тысяч, пенсии другой сестре покойного герцога Курлянского, герцогини Элеоноре Брауншвейг-Бевернской – 12 тысяч, пенсии вдовствующей княгини Амалии Луизе – 10 тысяч. Царю грузинскому Вахтангу Леоновичу и брату его царевичу Симеону – 29 111 рублей. В коллегию иностранных дел на министерские, курьерские и калмыцкие дачи – 102 200 рублей. В две академии – наук и адмиралтейскую – 47 371 рубль. В медицинскую канцелярию – 16 006 рублей. В адмиралтейство – 1 200 000, в артиллерию – 370 тысяч, лейб-гвардии на 4 полка – 402 112 рублей, лейб-гвардии на московский отставной батальон – 13 176 рублей, на мекленбургский корпус – 13 249 рублей, на полки низового корпуса, которые на подушный сбор не положены, 422 520 рублей, на содержание полевых драгунских шести полков 175 557 рублей, нерегулярному войску 141 525 рублей, кабинет министрам, сенаторам, коллежским президентам, членам и прокурорам 96 082 рубля, приказным и нижним служителям 153 688 рублей, на расходы по учреждениям 17 072 рубля, канцелярским, таможенным, допортовым служителям и обер-директору 14 332 рубля. В московской полиции и в пяти комиссиях членам, офицерам и приказным служителям 9 748 рублей, служащим в провинциях 36 525 рублей, геодезистам и школьным учителям 4 500, в губерниях и провинциях на канцелярские расходы и на прогоны 14 465 рублей, арестантам и ссыльным кормовых 1746 рублей, в Ревельской губернии и в Выборгской провинции и в Нарве с привозной заморской соли, которые отсылаются в соляную контору, 14 792 рубля, ружникам, придворным, протодьякону, уставщику и певчим, жалованье нищим и на отопление богоделин – 41 876 рублей, на пенсионные дачи – 38 096 рублей, на строение – 256 813 рублей, сумма – 4 040 570 рублей. Сюда должно прибавить 3 767 015 рублей подушного сбора, шедшего на армию. прибегали к разным средствам уменьшения расходов и увеличения доходов. В 1732 году Сенат подал императрице доношение. В 1730 и 1731 годах фельдмаршал Миних доносил, что работы по Ладожскому каналу счастливо окончены, и требовал наложения на проходящие этим каналом суда и плоты пошлин, объявляя, что пошлин с судов и кабаков будет достаточно для произведения всех остальных работ, равно как для содержания канала и выкладки берегов его диким камнем. Но потом, в прошлом же 1731 году, потребовал на достройку шлюзов 50 тысяч рублей, объявляя опять, что этими деньгами и пошлинами исправятся все доделки по каналу, почему и отпущены ему требуемые 50 тысяч рублей. Но в нынешнем 1732 году фельдмаршал представил новое требование – 110 тысяч рублей на ту же достройку канала. Отпущено 50 тысяч, а остальных 60 тысяч не отпущено по неимению денег. Понеже писал сенат, тем каналам уже другой год всякие суда со всякими припасами проходят свободно. И такой нужды, чтоб какие вдруг многие работы великим коштом исправлять, быть не рассуждается. Того ради не соизволите ли, ваше императорское величество, повелеть то канальное дело за неимением ныне денежной казны оканчивать по прежним его генерал-фельдмаршала представлениям на одни только сборные при канале пошлинные и прибыльные деньги. И сверх того придать еще ладожские таможенные и кабацкие доходы, которых имеет быть на год больше 40 тысяч рублей. При этом сенат приложил ведомость, из которой оказывалось, что канал с 1718 года стоил казне 2 459 тысяч 900 рублей. На доношение сената императрица отвечала приказанием отпустить 60 тысяч рублей и впредь отпускать из доимочных денег, сколько когда будет востребовано фельдмаршалом. В самом начале 1735 года императрица отдала кабинет министрам поданный ей проект и для его обсуждения приказала в кабинете быть собранию из особ, назначенных ею самою. В проекте говорилось. Первое. В государстве много иноверных народов, называемых ясачными. Прежде они платили деньгами и звериными кожами. Но когда установлена подушная подать, то на эти народы неосмотрительно наложена подать именно 110 копеек. А так как эти народы поселены на самых лучших местах, в хлебе и скоте имеют большое удовольство, притом звериные, рыбные ловли и пчеловодство, многие из них и торгуют, то эта подать для них безмерно легка, тогда как в других государствах везде иноверцы более подати платят, нежели природные единоверцы. Поэтому надобно положить на них еще прибавочную подать умеренную со всякой души по 150 копеек на год. И так как их около 500 000, то прибавочной суммы будет 1200 и больше. Второе. Из бесхлебных мест выбежали многие крестьяне, так что в некоторых местах только половина против генеральной переписи осталась, а кое-где и меньше. Снять хлеб стало некому, подати за беглецов принуждены платить оставшиеся. Когда ж до того дойдет, что они, распродав в подати скот свой и последний хлеб, придут в нищету, тогда принуждены и они, оставя дома, или скитаться по миру, или сбежать в дальние места, отчего во многих местах быть голоду и пустоте. Большая часть беглецов умещается внутри государства тем, что хлебные и свободные места, особливо в ясачных русских волостях, также в слободах называемых старых служб, то есть в солдатских, казачьих, пушкарских, затинщических, рейтерских, стрелецких и бывших засечных лесных сторожей, ибо многие из этих служилых людей поселены в низовых и заотских городах в лучших местах. Помянутые старых служб, также и сачные крестьяне других податей не платят, и работ не работают, кроме что платят на полки, а затем живут, как ясачные крестьяне, сами по себе, по своей воле, и это их своевольство приносит государству немалый вред и делает из их земель пристанище беглецам по причине доброты земель, на которые навозу не кладут, и потому земледельцам только половину труда. А там, откуда бегут, приходится по полтора и по два рубли на каждую душу, и надобно уравнением податей пресечь бегство. Надобно и сачным властям ревизию сделать, приемщиков наказывать, и сверх того за то, что принимали, прибавить к подушному окладу в год по 10 копеек для страха впредь. Третье. Завести магазины и наполнять их при дешевых ценах, а в голод продавать по умеренным ценам. Четвертое. По нынешним хлебным недородам весьма нужно уменьшить в государстве винокуренные заводы, особенно во внутренних и малых хлебных местах, в Новгородской, Московской, Нижегородской и Смоленской губерниях. Видим, что уже во многих местах доходит до самого голода. Однако вместо того, чтобы тот хлеб мог идти на пропитание скуделому и голодному народу, употребляем его в отраву человеческую, в вино, для прибытка нескольких частных лиц. На кабаки же вино подряжать из Малороссии и из Польши. Пятое. Учредить особую контору и подчинить ее сенату. Она должна знать, где есть хлебные и бесхлебные места, по какой цене в котором месяце бывает в губерниях, во всех городах, какой хлеб в продаже. Знать положение и расстояние мест и течение рек. Контора эта также должна заботиться о пресечении побегов. Князь Александр Борисович Куракин подал мнение, что надобно сравнить прежние ясачные подати с нынешним окладом. И если можно будет наложить, то лучше хлебом, который пойдет на войско. Но главное, что при сборе подушного оклада и этого хлеба не обижали иноверцев и не брали с них взяток. Слышно, что эти народы от воевод, всяких посыльщиков и приказных людей терпят разорение. Куракин указал, что беглые живут также на фабриках и заводах, особенно в Сибири. Там у медных и железных заводов населены немалые слободы беглыми крестьянами. Надобно эти слободы освидетельствовать и с владельцев взыскать за беглых в пользу помещиков. Утверждая необходимость общей ревизии, Куракин замечал, что особой конторы, указанной в проекте, не нужно. Все это дело надобно поручить одному из сенаторов. По мнению графа Михаила Гавриловича Головкина, сенат должен был стараться приводить иноверцев в христианскую веру и тем их обуздать, на остающийся в прежней вере ясак прибавить, а принявших христианство уравнять с русскими. В сенате известно, что в Польше, поблизости от границ, многие шляхтичи в своих землях публикуют с барабанным боем, чтобы русские шли к ним в подданство и обещают им многие облегчения. Также и в русские города посылают шпионов и подговаривают многих к себе, особенно из Смоленской губернии, которая за хлебным недородом многих лет пришла в великую скудность и разорение. Видя их ласковый привет, множество идут за границу и селятся, получая льготы на большое число лет. Поэтому надобно послать туда значительное войско и велеть не только беглецов возвратить, но и польских подданных, забрав, перевести на царицынскую линию, а по границе лежащие места перед другими уездами надобно облегчить в подушном окладе, дабы жители их не имели охоты бежать за границу. Из челобитных смоленской шляхты можно видеть, в каком худом состоянии эта губерния ныне находится, особенно когда на прошлый 1734 год правили вдруг за обе половины года и оттого почти всех в Польшу разогнали. Где земля, хотя и плодоносная, а крестьянство в добром охранении не будет, там и хорошая земля не удержит. Бегут туда, где бы хотя несколько времени могли пожить в покое. Соглашаясь на учреждение хлебных магазинов, Головкин замечал относительно винокуренных заводов: если губернаторы увидят, что урожай хорош, то могут дать позволение хлеб на вино тратить, ибо когда цены на хлеб будут очень низки, то крестьянство не может исправиться в платеже подушного оклада, и потому надобно устанавливать цены хлебу умеренные. Также не должно запрещать винокурение в тех местах, из которых неудобно провозить хлеб за неимением судоходных рек. Если губернатор усмотрит, что хлеб родился худо, то надобно ему ограничить винокурение наполовину, а в случае великой нужды и вовсе прекратить. Волынский в своем мнении указал, что по реке Самаре живут многие тысячи беглых. Уменьшение винокуренных заводов признал делом самым нужным, если взять две равные меры хлеба и из одной пересидеть вино и передвоить, а другую половину перепечь в хлебы, то на всякую чарку придется по целому хлебу такому, что человек доволен им будет 4 дня. Сколько же пьяница-тунеядец таких хлебов в один день чарками проглотит, и у скольких человек на тот день пищи отнимет? Содержатели винокуренных заводов отнимают пропитание у подлого народа излишними наддачами в хлебных ценах. А если б не они, то, конечно, не было бы в государстве такой скудости. Того ради, по моему слабому мнению, по истинной совести доношу, что всеконечно в малохлебных местах винокуренные заводы разорить надобно, невзирая на то, что народным вредителям, одним только заводчикам и откупщикам и протекторам их, будет из того некоторый убыток. Однако же вместо того во многих местах целому бедному народу в пропитании будет великая польза, как о том всяк совестный и добрый христианин легко рассудить может. Если скажу, что люди на винокуренных заводах добывают себе хлеб, то на это возражение: эти люди были бы земледельцы, а теперь летают из места в место в легких работах и сами едят хлеб из чужих рук, как мыши. А в государстве нашем лучшим из всех сокровищ хлеб почитать нужно. И когда земледелец отвыкает от пашни, то уже никогда снова земледельцем не сделается. По мнению Черкасского и Остермана, по 40 копеек наисачных прибавить можно было бы, потому что и теперь не меньше того с них сходит, если не больше. Ежегодно выбираются у них старосты и выборные, которые сверх подушного оклада собирают немалую сумму денег под названием «мирского сбора», из которого расходуют на подводы, дрова, бумагу, свечи. Из той же суммы сами старосты довольствуются и даже обогащаются. Приказчикам и воеводам немалые дачи производят, а приказчики и воеводы – об уменьшении сборов не стараются, ибо чем больше старосты собирают, тем больше им дают. Поэтому надобно определить, кому такие мирские сборы и расходы свидетельствовать и назначать, поскольку, в котором селе сбирать, на какие необходимые расходы и поскольку их употреблять. Через это излишние мирские сборы, которые прежде шли в частное пользование, обращены будут в государственное пользование. Чтоб не принимали беглых, вместо пожилых денег позволить помещикам брать земли, где поселены их беглые. Этот способ больше всяких штрафов устрашит, ибо крестьяне из своих дач не хотят потерять ни малейшей части земли, хотя бы оставалось у них еще слишком много. Они готовы умереть за малейшую часть земли, когда дело идет о том, чтобы чужое себе присвоить или из своего не уступить, что по спорным о земле делам видно. Против винокуренных заводов оба кабинет министра привели еще то, что около Москвы и других значительных городов на них тратится множество лесов, где уж и так лесов становится мало, и цены на дрова возвысились, а по положению нашего государства, по великой стуже, дрова нужны не менее хлеба. Винокуренные заводы надобно уничтожить в Московской, Нижегородской, Новгородской и Смоленской губерниях, и оставить их в Малороссии и в тех великороссийских областях, откуда отпуска хлеба водою не бывает. Помещикам можно позволить в деревнях курить вино, но только для своих нужд. Главный вопрос о десачных решил обер-прокурор Анисим Маслов, представив в ведомости, что иноверцы платят теперь гораздо больше, чем платили прежде, и такого числа их нет, как написано в представлении, именно по справке явилось меньше половины, и через прибавку податей можно получить только 80 тысяч рублей. Но из-за таких небольших денег не стоит подвергаться опасности, что ясачные разбегутся к чужим народам. В 1736 году прибегли к старому средству. Выплачивать гражданским чиновникам жалования сибирскими и китайскими товарами, кроме служащих при кабинете в Академии наук и иностранцев, служащих по капитуляциям. В 1739 году восстановлен был закон Петра Великого, чтобы чиновники, служащие в Москве и других городах, получали жалование в половину меньше против служащих в Петербурге. Тогда же запрещено было и штатсконторы из наличных денег проводить жалования статским чинам, начиная с сенатором, прежде чем будут удовольствованы денежной казною военная и адмиралтейская коллегии и артиллерии. Статские чины должны были получать жалования из доимочных денег, опять исключая членов Академии наук и иностранцев, служащих по капитуляциям. В июле 1740 года Сенат представил, чтобы дано было из соляной конторы взаимообразно денег, по крайней мере, до 200 тысяч рублей, показывая, что с начала 1740 года по 19 июля на чрезвычайные расходы издержано 456 319 рублей, и потому в рентереях денег нет и платить не из чего. На это представление последовал выговор в именном указе. Императрице весьма удивительно, отчего ныне в деньгах недостаток явился. Все нужнейшие государству нашему полезные дела упущены, и до того дошло, что о пополнении государственных доходов немалой надежды нет. В сборах многие непорядки явились, и оттого сборы умаляются. Доимки в нескольких миллионах состоят. Казенные деньги частными людьми похищены и другими коварными вымыслами захвачены. Сенат, оставя такие дела, по которым государственная казна растеряна и раскрадена, без надлежащего следствия и взыскания, и не рассуждая того, откуда деньги, без утруждения нас и без отягощения наших верных подданных сыскать можно, и нет ли таких расходов, которые могли бы быть и оставлены, и не рассматривая, с каким порядком собираются доходы, нам самим представлять стали отдачи взаймы из соляной суммы. Об этом мы Сенату внушить принуждены, что соляной сбор употребляется на экстраординарные расходы по особливым нашим соизволениям, поэтому его никуда и употреблять не надлежит. Что же и до дел Челобитчиковых принадлежит, то многие с многолетнюю волокиту и до сего времени решения получить не могут, а для того некоторые челобитчики принуждены нас везде беспокоить и своими прошениями утруждать. Также и колодников так умножилось, что и караулами обнять не могут. Люди, как Остерман и ему подобные, понимали, что одним взысканием доимок нельзя увеличить государственные доходы, что надобно усиливать промышленную деятельность народа. По господствовавшему в то время взгляду, ослабление промышленной деятельности приписывали недостатку правительственного надзора. И в 1734 году на основании мнения коммерцколлегии Сенат приказал определить оберкомиссара и троих комиссаров, достойных и искусных людей, для смотрения над фабриками и приведения их в лучший распорядок. Деньги на жалование этим новым чиновникам собирались с фабрикантов. Прежде всего обращено было внимание на распространение суконных фабрик, дабы армию без вывоза чужестранных российскими сукнами удовольствовать. Для этого велено было военной коллегии и комиссариату принимать русские сукна прежде иностранных и русским фабрикантам деньги платить наравне с иностранными, безо всякого задержания, хотя некоторое время для размножения тех фабрик. Мы видели уже, что по скудости народонаселения на огромных пространствах в России нельзя было пробавиться вольно-наемным трудом, и как в XVI и XVII веках правительство, раздавшее земли служилым людям, должно было обеспечить их относительно работников, так и в XVIII веке правительство, заводя и поощряя заводить фабрики, должно было также обеспечить их относительно работников. Поэтому и в описываемое время встречаем указы об укреплении за фабрикантами, оказавшихся у них на фабриках разного ведомства людей и крестьян, о позволении фабрикантам покупать людей и крестьян без земель. Так как кроме этого фабрикантам давались большие льготы, освобождение их с детьми, братьями и приказчиками от всяких служб и постоев, то в привилегиях, даваемых для заведения новых фабрик, говорилось: повелеваем ту фабрику размножить сильную рукою, а не под видом содержать, чтоб оную от служб и от постоев быть свободным. В 1736 году составилась компания из московских купцов для заведения суконной фабрики. Компаньонами были Еремеев, Васильков, Товаров, Носарев, Колобов, Журавлев, Бабкин. Из старых суконных фабрик знамениты были Щеголина, Полуярославцева в Москве и вдовы Микляевой в Казани. С этих фабрик брали мастеров для обучения учеников во вновь заводимых фабриках. Полуярославцев ставил в год на армию по 70 тысяч аршин сукна. Компанейщики московской фабрики Болотин и Докучаев ставили по 180 тысяч аршин. Московский фабрикант Сериков мог сделать в год до 25 тысяч аршин. По господствовавшему в меркантильной системе правилу не позволять вывоза сырых произведений за границу. В 1736 году восстановлен был указ Петра Великого, запрещавший вывозить козлиные сырые кожи. В следующем году указ был повторен. Кроме суконных фабрик, Особое внимание правительства было обращено на устройство конских заводов и горное дело. Независимо от страсти к лошадям всемогущего фаворита, продолжительная война должна была указать на печальное состояние русской конницы. Мы видели, как иностранным наблюдателям смешны казались русские драгуны, подавлявшие своих жалких лошаденок. В указе 1732 года говорилось: «Известно всем, коим образом до сего времени при нашей кавалерии употребляемые лошади по породе своей к стрельбе и порядочному строю весьма неспособны, и такожде за малостью в нужных случаях такую службу показать не могут, какой от порядочной и доброконной кавалерии ожидать надлежит. А таких рослых и добрых лошадей из чужих краев доставать великое иждивение и труд требуется, и не всегда возможно. Того ради указали мы в пристойных местах учредить конные заводы». Для этого составлена была особая комиссия, порученная обершталмейстеру графу Левенвольду. Но так как последний отвлекаем был дипломатическими поручениями, то устроение конских заводов было поручено известному Волынскому. Он был отправлен в Москву, чтобы там составить комиссию и разослать в разные губернии офицеров для осмотра и описи удобных мест. Посланные нашли 104 удобные местности, в которых, по их мнению, можно было содержать до 36 тысяч лошадей. В кабинете положено было на первое время выбрать удобные места во дворцовых и ясачных дачах на 2000 заводных кобыл и на 240 жеребцов, вследствие чего в Казанской и Нижегородских губерниях выбрано было 10 мест. Но мы видели, что по случаю польской войны и Волынский должен был отправиться к действующей армии. После, в 1739 году, встречаем распоряжение об устройстве конских заводов в малороссийских и слободских полках. Тогда же велено было учредить государственные лошадиные заводы в Синодальной области и в архиерейских и монастырских вотчинах. Относительно горного дела. В 1733 году учреждена была особая комиссия под председательством графа Михаила Головкина. Она должна была решить старый вопрос, что выгоднее, на казенном ли коште содержать железные и медные заводы или отдать частным людям, и на каких условиях. Сильным побуждением к поднятию этого вопроса были жалобы старика Геннина на затруднительность его положения. Геннин в 1732 году жаловался на усольского воеводу Овцина, который приписным к заводам крестьянам не велел ходить на заводские работы и употребляет их в подряды у соляных промышленников к строению судов, на том основании, что эти крестьяне — лодочные плотники. «Но если такой воеводский порядок допустить, — писал Геннин, — то и вся Пермь, отбывая от работ, станет говорить, что все ладейные плотники, их свойственники, к заводам от воеводы роденья нет, всех заводских крестьян желает взять под свой приказ и власть. Казенным заводам еще противность от тех, которым следовало больше других иметь об них попечение, а именно от горной экспедиции коммерц-коллегии. Ныне до того дошло, что некому юстицких и счетных и всех конторских дел управлять и в добром порядке содержать. А он, Геннин, в том не искусен, да хотя бы и умел, да некогда за частыми отлучками на другие заводы для их исправлений и для строения новых заводов. От сената и коммерц-коллегии спрашивают дел много под штрафом, и хотя у всех горных и заводских дел подьячих имеется со 130 человек, и без того быть нельзя, только смотреть за канцелярскими делами, распределять их и в добром порядке вести, счеты свидетельствовать и юстицкие дела отправлять некому, А тюрьма наполнена колодниками, также много там ссыльных, и опасно, чтоб, сообщаясь с тюремными сидельцами, не сделали какого зла, потому что место с башкирами погранично. Никто туда ехать не хочет, думая ему, Генину, тем досадить, и чтобы он один пропал и не мог обещанную сумму железа и меди поставить. Частными людьми медные и железные заводы строятся не в дальнем от казенных заводов расстоянии, а другие на казенной заводской земле. Заводы строились и строятся без ведома его, по точным из бывшей Берг-коллегии указам и не справясь прежде с сибирским Обер-Берг-Амтом и более в небытность его Генина, а из Сената требует от него мнения, чтобы прислать коммерц-коллегию, а потом, чтобы эта коллегия дала свое мнение, не будет ли от частных заводов казенным вреда. Но такого важного дела ему одному делать невозможно, да и коммерц-коллегия, не видав дела на месте, через репорт дать мнение не может. Надобно прислать особую комиссию. Представляя все это, Генин писал Остерману: «По возможности труждаюсь при казенных заводах, чтоб государственной славе и интересу привесть. И того ради на все стороны ссориться понужден, чтобы губернатор и провинциальные воеводы вымышленно помешательство не чинили. Так жди, чтобы господа сенаторы, а наипаче коммерц-коллегия, помогали. Сверх того, утверждаю кабинет, понеже ее императорское величество изволило мне указать, дабы я писал прямо к ней. Ежели какая остановка заводом будет, или чего когда понадобится. Ныне опасен более кабинет и сенат утруждать моими частными докуками. Не знаю, что делать. Докукаю, скучать ли, или не требовать и молчать. И будет так делать, что заводы могут остановиться. А на мне того спрашивают. И того ради прошу вашего графского сиятельства в том меня в своей милости содержать и к пользе государственных горных и заводских дел вспоможение учинить для славы государственной. А я бы рад, чтоб сильное лицо здесь было, нежели я, и который бы более патронов и голос имел. Что мне, чужестранцу, делать, когда меня оставляют и на меня гневаются? Я живу воистину в великой печали». В июле 1733 года Генин писал Остерману решительно: «Припадая к ногам вашим, прошу, чтобы я отсюда был уволен. А быть бы мне при артиллерии, понеже мне такие великие дела одному более управить несносно. И вижу, что я в делах оставлен, и никакой помощи нет, но более помешательства, дабы бы мне... Здесь оттого напрасно, будто за неисправление, в чем я не виноват, не пропасть за мои верные в России через 33 года службы. А я признаваю, что мой злодей поноситель на меня, асессор Горчаков, более виноват, и доносит везде, будто я имею здесь людей, с кем управлять довольно, а он сам через коварство свои отсюда отбыл, а коммерц-коллегия ему верит, может быть, и другие, о которых управителей ныне здесь я имею, он и почти все плуты и пьяницы, и более он и за плутовства содержится под караулом, также и о тех их плутовствах следуются дела, нежели настоящие заводские дела делаются. А как их переменить? Я людей не имею». В следующем году на смену Генина отправлен был в Сибирскую и Казанскую губернии для заведования горными заводами известный Василий Никитич Татищев. Устроивший все как следует в Екатеринбурге и Перми, Татищев должен был ехать в Томские и Кузнецкие уезды и стараться построить там сильные заводы. Если самому нельзя, то отправить за тем же товарищей в Нерчинск, Иркутск и другие дальние места. Татищев должен был в Башкирии отыскать то место, где еще во времена царя Алексея Михайловича найдена была серебряная руда. Должен был стараться некоторые работы исправлять вольным наймом, потому что Демидов, у которого нет и четвертой части приписных крестьян против казенных заводов, несмотря на то, отпускает железо вдвое более против казенных заводов. Татищеву поручен был надзор над всеми частными горными заводами баронов Строгановых, дворян Демидовых и других. Он должен был смотреть, чтоб заводчики негодного железа и нечистой меди не продавали, расплачивались с мастерами добросовестно, лишнюю передачу у мастеров друг от друга не переманивали, не держали беглых крестьян и друг друга не притесняли, смотреть накрепко, чтоб они на своих заводах не выделывали никаких военных орудий. Во всех законных требованиях Татищев должен был помогать им советом и делом, защищать от обид и в случае распри между ними давать правый и скорый суд. Татищев донес, что в Сибири в разных местах найдено руд множество, так что можно хотя 30 заводов построить, и предлагал вызвать охотников для построения заводов. Правительство согласилось. В сентябре 1735 года Татищев писал из Екатеринбурга императрице. «Сего сентября, 5 числа, ездил я отсюда на реку Кушу и, приехав на онную 8 числа, осматривал. Оная гора есть так высока, что кругом видеть с нее верст по 100 и более. Руды в оной горе не токмо наружной, которая из гор сверх столбами торчит, но кругом в длину более 200 сажен, поперек на полдень сажен на 60, раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину. Надеюсь, что и во многие годы дна не дойдем. Для такого обстоятельства назвали мы оную гору «Благодать», ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати Божией открылось. Тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться имеет». Сильное развитие горного дела в приуральских странах и далее на восток, многосложность отношений, увеличение числа промышленников, частые столкновения между ними требовали точных определений и правил, и Татищев немедленно же занялся составлением горнозаводского устава, взявши для него за основание Богемский горнозаводской устав. Но перед началом дела он счел за нужное созвать в Екатеринбурге всех частных промышленников и приказчиков, которым обратился с просьбой подавать свои мнения и защищать их свободно. «Всяк имеет волю свое мнение объявить, калика ему Бог в том знание уделил. И при том остаться, доколе или тот, или другой, познав лучшую истину, первое переменит. Я же вам всем по моей должности и по крайнему разумению служить и моим советам помогать желаю». Верной мысли Петра Великого Татищев в своем уставе обратил особенное внимание на поддержание коллегиального порядка в канцелярии Главного управления сибирскими горными заводами, как он назвал учреждение, носившее до сих пор название Обербергамта. При этом Татищев указывает на непорядки, существовавшие в его время в коллегиях. В некоторых тому подобных собранных правлениях не весьма уставу следует, яко главные, прежде выслушать нижних голосов, свое мнение объявляют, для которого иногда нижние за почтение, из манности или за страх, истинное свое мнение и сущую надлежность не объявя, оставляют и оному неправильному согласуют и последуют. А потом, когда к суду позваны бывают, тем отговариваются, что не они больше. Другие же коварно при даянии голосов весьма молчат, и когда протокол к закреплению придет, тогда, показывая себя, начинают спорить и новые доводы показывать, через что в делах токмо делают продолжение. Некоторые же по закрепе дерзают противу порядка из домов своих протесты присылать или протоколисту отдают, ища токмо других невинно опорочить. Татищев вооружился также против злоупотребления относительно пыток и казней, и здесь, следуя мысли преобразователя, высказанной в уложении и процессе воинского суда. «Некоторые судьи, — говорится в горном уставе, — забыв страх Божий и вечную души своей погибель, и презрев законы, многократно по злобе или кому дружа, а наипаче проклятым лихоимством прельстяся, или кто глупым и нерассудным свирепством преисполнися, людей не подлежащие на пытки осуждают, и без всякой надлежащей причины неумеренные по неколику раз пытают, некоторые же до смерти пытаются, и на смерть или к лишению чести без всякого к тому надлежащего доказательства осуждают». По уставу Татищева земский судья не мог никого пытать без извещения главного заводского правления и общего согласия. Смертный приговор мог быть постановлен только в присутствии всех членов канцелярии главного правления. Человек из шляхетства и заслуживший знатный ранг не мог быть пытан и лишен чести. Полагалось поступать без всякого послабления в истязании и наказании только сущими ворами, особенно ссыльными. В марте 1735 года Татищев писал обоим кабинет-министрам Остерману и Черкасскому вместе любопытное письмо. «О здешних делах ныне иного донести не имею, токмо что раскольников по всем заводам стали переписывать. И хотя я думал, что их душ тысяча либо наберется, однако слышу от них самих, что их более 3000 будет. А то их приходил ко мне первый здешний купец Осенев и приносил 1000 рублев. И хотя при том никакой просьбы не представлял, однако ж я мог выразуметь, чтобы я с ними так же поступил, как и прежние. Я ему отрекся, что мне, не видя дела и не зная за что, принять сумнительно. На завтра пришел Паки, да с ним Осокиных приказчик Набатов, и принес другую 1000, но я им сказал, что ни 10 не возьму, понеже то было против моей присяги. Но как они прилежно просили и представляли, что ежели я от них не приму, то они будут все в страхе и будут искать других мест, и я, опасаясь, чтоб какого вреда не учинить, обещал им он и принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя и с тем их отпустил. А по выходе Набатова Осенев мне говорил, что генерал-поручик Генин, приехав последний раз с Москвы, объявил мне, что он весьма разорился, и якобы ему более 10000 убытка стало. И посылал меня к Демидова приказчикам говорить, чтобы за показанное его благодеяние тот его убыток наградили, и потому приказчик Демидова Степан Егоров ему, генерал-поручику, то число денег привез и отдал, которым и меня склонял, чтобы я так же поступил. Но я ему на то сказал, что я как Демидову, так и вам во всем том, что не противно моей должности, помогать и охранять готов без всякой зато мзды. А ежели в чем есть им нужда, то б благонадежно мне сказывали. По оному те раскольники так стали быть благонадежны, что они мне их тайности стали открывать. Первое показали о двух пустынях, в которых много попов, старцев, стариц и других беглецов поселилось в лесах близ Демидова заводов, и спрашивали, надобно ли их переписать, прося токмо, чтобы их подать меня тяготить. И я им велел подать доношение, по которому пошлю их переписать. А о податях обещал донести ее величеству, чтоб брать с возможных. Токмо для той переписи велел выбрать человека, кого они хотят. Другое. Весьма они опасаются, чтоб в школах детей их не принуждали по новым книгам учиться. Но я им обещал токмо обучать арифметике и геометрии, а до прочего якобы мне дела нет. Третье. Просили, чтобы на заводах кабакам не быть, опасаясь, чтоб через то многие учения их не отстали. И говорили паки, что Демидовы и прочие промышленники тот откуп на себя снимут, и меня обещали довольно наградить, но я им в том весьма отказал, показуя данную мне инструкцию, где написано точно. На казенных и партикулярных заводах кабаки учредить. И сие вам доношу не для самохвальства или по какой злости, но паче, чтоб вы о всем были известны. И ежели потребно усмотрите, можете благонадежно за истину ее величеству донести, и я все доказать могу. При сем же покорно, нижайше прошу вашего сиятельства, милостивых моих государей, чтоб посланные мои доношения изволили рассмотреть. И ежели я в чем, хотя ни от какой страсти, но разве от неразумения пристойность приступил, милостивое ваше защищение покажите и меня уведомить повелите, дабы я впредь от неведомого погрешения мог остеречься. Остерман отвечал ему на это. Мы ее императорскому величеству доносили, ее величество изволили указать к вам писать, чтобы вы весьма тайно и секретно того Демидова приказчика Стефана Егорова прислали сюда, в Петербург, с такой крайней осторожностью, чтобы ни хозяин его, ни другие про то ведать не могли, понеже ее величество здесь оное дело исследовать повелит секретно. И ежели б он и Осенев для доказательства потребен был, то имейте и оного прислать особливо. Егоров был отправлен в Петербург и здесь показал, что в 1729 году Генин был на заводе у Демидова и говорил Егорову: «Я теперь разорился, пропало у меня за морем в банке 10 тысяч рублей, отпиши к хозяину, чтобы мне уступил железо здесь при заводе 20 тысяч пуд, за 30 копеек пуд, и довез до Петербурга на своих судах, а за провоз я заплачу, и за то ему всегда буду слуга». Егоров писал об этом хозяину, но тот отвечал, чтоб выдали Генину 4 тысячи рублей деньгами, что Егоров и исполнил. Других же дач деньгами Генину не было. Давали посуду медную и другие мелочи. Как ни тайно вели дело, Генин, однако, узнал, что Егоров прислан доносителем на него, и написал Остерману, что в продолжении 37 лет службы он ни от кого не корыстовался, во всем чист и требовал строгого допроса Егорову в кабинете и очных ставок. Но в декабре по приказу господ министров Егоров из-под караула освобожден и отпущен на заводы. Генин был отомщен тем, что скоро явились жалобы и на Татищева. Несмотря на желание нового начальника жить в мире с частными владельцами заводов и сочинять горный устав сообща с ними, в Петербург пошли жалобы на него от главных заводчиков Строгановых и Демидова. Строгановы жаловались, что Татищев нападает на их приказчиков, грозит бить их кнутом, на том основании, что приказчики запрещают своим крестьянам приискивать руду, тогда как приказчики вовсе этого не запрещают, не велят только своим крестьянам ставить руду на чужие заводы. Потом велит прокладывать дорогу, в которой нет никакой необходимости, потому что летом ездят водою, а зимой по льду. Демидов жаловался, что Татищев берет у него даром материал для казенных построек, берет на казенные заводы с его заводов мастеров и рабочих. Неизвестно, как правительство удостоверилось, что правы жалобщики, только в апреле 1736 года Татищеву были посланы указы. Вследствие его нападок строгановских приказчиков и крестьян не ведать, по делам горным ведать их в коммерцколлегии, а по соляным в соляной конторе. Также и Демидова ведать в коммерцколлегии для выше показанных от вас обид и происходящих между вами приказных ссор. 24 августа 1736 года Татищев писал Остерману и Черкасскому. «Вашему сиятельству известно, что я сюда ехать никакой охоты не имел и никогда и никакому делу не искал. Но когда ее императорское величество по всевысокой ее воле повелело мне здесь быть, а ваше сиятельство по прежней ко мне и природной ко всем показуемой милости меня тем и всегдашним от нападчиков защищением и в положенном на меня деле помощью милостивую обнадежили, и потому я не токмо с охотою ехал, а исполнении повеленного и приобретении великой ее императорского величества прибыли никоего сомнения не имел. Но, как всякий человек несовершен, часто зло за добро, а вредное за полезное почитать, чем чает благополучие, оттого погибает. Так сие со мною наипаче учинилось, что я от крайней глупости, хотя ни из кои собственной прихоти или злости, против воли и намерения ее императорского величества, безумно так великих и сильных людей, господ баронов Строгановых и дворянина Акинфия Демидова, к жалобам на меня и утруждению ее императорского величества и вашего сиятельства подвинул. И зато вижу, что достойно так тяжким гневом наказан, и обещанной милости и помощи вашего сиятельства, видя себя лишенно, в страхе крайней погибели и отчаяния всякого благополучия пришед, чего начать ниже представить смею. Большей паче всех страх и печаль наносят мне дела по тайным розыскам, которые здесь от плутов ссыльных объявляются, и о розыске онами ныне точно ее императорского величества указ, но потом из канцелярии тайных разыскных дел с гневом прислан был указ, якобы я не в свое дело без указа вступил. Новый горный устав не был утвержден. Татищев объясняет свои неудачи немилостью Берона, которую он навлек на себя тем, что, усмотря отбывших некоторых саксонцев в строении заводов все чины и работы, якоже и снасти, по-немецки названы, которых многие не знали и правильно выговорить или написать не умели, сожалея, чтобы слава и честь Отечества, его труд, теми именами немецкими утеснены не были, ибо по оным немцы могли себе, не подлежащие в размножении заводов, честь привлекать. Еще же и из того и вред усмотря, что незнающие тех слов впадали в невинное преступление и дело во опущении, яко полномочный все такие звания отставил, а велел писать русскими. Представление его в кабинет об этой перемене было одобрено императрицей. Но Берон так сие за зло принял, что не однажды говаривал, якобы Татищев — главный злодей немцев. Но если бы действительно Берон рассердился за перемену немецких названий на русский, то не здесь, однако, нужно искать причины неутверждения нового устава. Сам Татищев в другом месте объясняет дело удовлетворительно переменою главного управления горным делом вообще. Бергдиректориум учинен в 1736 году вместо Бергколлегии. Когда Берон вознамерился он и великий государственный доход похитить, тогда он, призвав из Саксонии Шомберга, который, хотя и малого звания к содержанию таких великих дел казенных, апаче железных заводов не имел и нигде не видел, учинил его генералом-бергдиректором с полной властью, частью подчиня Сенату, но потом, видя, что Сенат требует о всем известия и счета, а Татищев, которому все сибирские заводы поручены были, письменно его худые поступки и назначения представил, тогда, оставя все учиненные о том комиссии представления, все заводы под именем Шомберга тому Берону с некоторыми темными и весьма казне убыточными договоры отдал. По свидетельству Татищева, Берон и Шомберг в два года похитили более 400 000 рублей. Комиссия, о которой упоминает Татищев, была составлена в 1738 году. Ей был предложен на разрешение тот же вопрос. На казенном ли коште заводы прибыльнее содержать или в компании партикулярным отдать? Комиссия отвечала, что выгоднее отдать в компанию. На этом основании в 1739 году издан был Берг-регламент. Но еще прежде, в 1737 году, Татищев в чине тайного советника был переведен в Оренбургскую экспедицию для устройства Башкирского края. Что касается самого многочисленного класса промышленников-земледельцев, то мы видели, что главное внимание было обращено на то, чтобы они исправно платили подати и доимки. С этой целью в 1732 и 1733 году запрещено было помещикам переселять крестьян из одного места на другое, не подавши просьбы о том в камер-коллегию, дабы от какого безуказного перевода в платеже подушных денег и рекрут и прочих указанных соборов немало помешательств и доимок, ее императорского величества армии в даче жалования не было нужды. Но в том же 1733 году во многих местах не родился хлеб, и крестьяне пошли по миру. В апреле 1734 года императрица, имея попечение не токмо о том, дабы крестьяне в таком случае пропитаны были, но паче сохраняя благополучие и целость государства своего, повелела публиковать указами, чтоб помещики, управители и экономы крестьян и людей своих кормили, по миру ходить не допускали и семенами снабдевали, дабы земля праздно не лежала. Но указы не имели надлежащего действия, и в конце года явился новый указ, в котором говорилось, что крестьяне, не получая ссуды и вспоможения, терпят в хлебе великую нужду. Земли к будущему году засеяны рожью не все. Крестьяне бродят по миру, и иные бегут в разные места. В указе наикрепчайше подтверждалось помещикам, духовным властям, управителям и приказчикам кормить крестьян и снабдить семенами для посева ярового хлеба, грозя в противном случае жестоким истязанием и вечным разорением. Губернаторы, воеводы и штабных дворов офицеры будут подвергнуты тому же, если не будут наблюдать за исполнением указа и репортовать об ослушниках. но пришли известия, что бедствие достигает высшей степени, во многих местах крестьяне от голода пухнут, лежат больны, а некоторые умирают, и потому в начале 1735 года Сенат приказал купить провиант в Нижнем до 5000 рублей, в Арзамасской провинции до 2000, в провинциях и городах Московской губернии до 6000, и раздавать этот хлеб совершенно неимущим, которые крестьян своих пропитать не могут, взаймы с расписками и самим крестьянам, ходящим по миру, давать в милостыню с записками. В Москве, Смоленске и Твери производить такую раздачу из магазинов, при этом смотреть, чтоб не раздавали таким, которые сами крестьян своих прокормить могут, как в 1734 году делал московский вице-губернатор Вильяминов Зернов. Крестьяне от голода бежали, их ловили и отдавали прежним землевладельцам, но по указу 1721 года беглого при отдаче должно было наказывать кнутом, чтобы другим бегать было неповадно. Нашли жестоким применить этот закон крестьянам, бежавшим от голода, и в 1736 году издан был указ, чтобы беглых наказывать кнутом или кошками, плетьми или батагами по воле помещиков, а дворцовых и церковных крестьян по воле их начальников, кто кого как пожелает наказать. Вступление русского войска в Польшу дало возможность отыскивать в ее владениях и возвращать русских беглых крестьян. Но с выходом войск оттуда в 1735 году эта возможность начала прекращаться. Смоленский губернатор Александр Бутурлин доносил в 1735 году, что из пограничных польских мест беглых крестьян высылают, а из отдаленных сами собою беглые очень редко выходят, а принудить их к тому нельзя, хотя и ездят туда смоленские помещики. Поляки только вид делают, что готовы выдать, а крестьяне, по взятии их, снова уходят и уже скрываются, потому что крестьянство от польских обывателей так приманено и приласкано слабостью и вольностью, что который мужик возвратится, и тот уже никакой работы лишней перед тамошней понесть не может, и всячески проискивает, как бы опять уйти, и для того, будучи во дворе своем, ничего не прочит и не радеет о себе. Бутурлин предложил странное средство к удержанию русских крестьян от бегства в Польшу. Которые крестьяне не бегали, с тех брать подати по-прежнему, а которые возвратились из бегов, с тех брать с уменьшением именно, сколько в Польше берут. Увидя это, многие и не подумают бежать, и ушедшие с радостью возвратятся. Даже природные поляки многие переселятся в Россию для избежания происходящих у них междоусобий и беспокойств. Бегство крестьян, конфискация купеческого имущества при взыскании доимок, разумеется, препятствовали развитию торговли, процветанию городов. Летом 1734 года Татищев, едучи в Сибирь, писал с дороги из Нижнего Остерману, что урожай плохой, потому что мало сеяно, и крестьяне бегут толпами. Несмотря, однако, на это, он нашел, что в городах хлеб был недорог, прежде был дороже. Доискиваться причины такого удивительного явления. Татищев нашел, что дешевизна хлеба происходит от великой скудости в деньгах. Стал расспрашивать, отчего денег мало, и узнал, что купечество везде упало и почти не торгует, крестьянских товаров не покупают, ибо на всем почти купечестве великая доимка показана, дворы и пожитки описаны. В Переяславле и Рязанском было описано более 2/3 посадских дворов, отчего некоторые, и будучи в состоянии торговать, но надеясь оправдаться в доимке, не торгуют. Другие торговали на кредит, но теперь никто им не верит. В Нижнем Татищев знал многих купцов, которые торговали 10 на 10 и больше, а в описываемое время ничем не торговали. Макарьевскую ярмарку Татищев нашел в очень дурном положении. Относительно внешней торговли продолжались еще завещанные древнюю Россию жалкие хлопоты о продаже так называемых казенных товаров. В 1732 году Сенат нашел, что отправлять казенный товар, поташ, на русских кораблях от Архангельска за границу на комиссию очень убыточно, что гораздо полезнее продавать казенные товары при русских портах верным купцам. При этом Сенат представлял необходимость уменьшить добывание поташу и смальчуга, ибо во многих местах, где бывали поташные и смальчужные заводы, там стали степи, и на дрова лесу не осталось. Выгоднее было, по мнению Сената, умножить железное и медное производство. Но по указу императрицы поташ и железо были отданы купцам Шифнеру и Вольфу по 12 ефинков за берковец. Продан был весь наличный поташ, да кроме того, казна обязалась поставлять им по 2000 бочек ежегодно в продолжении 5 лет, для чего приписано было на поташные заводы 10 тысяч душ крестьян к прежним 17 тысячам. Для увеличения доходов старались усилить промыслы. В неурожайные годы заставляли землевладельцев кормить крестьян и снабжать их семенами. Но для всего этого нужны были капиталы, а их было мало в бедной непромышленной стране. Кто хотел занять денег для заведения или усиления промысла, для прокормления крестьян, на покупку семян во время голода, тот с трудом мог найти денег, и если находил, то должен был платить большие проценты, которые делали заем разорительным. В указе 1733 года говорится, что многие, имея нужду в деньгах, принуждены занимать у иностранцев и своих с несносными великими процентами и с такими закладами, которые вдвое больше занятых денег. Процентов дают по 12, 15 и 20, чего во всем свете не водится. И случается, что проценты вычитают из данных денег вперед. Есть и такие бессовестные грабители, что если должник пропустит, хотя несколько дней за срок, не отдают заклада, хотя бы и деньги приносил. Вследствие этого императрица для государственной и всенародной пользы указала монетной конторе давать взаймы деньги всякого чина людям за 8% в год с закладом в золоте или серебре. И в случае неплатежа из заклада бралась только данная сумма, остальное же возвращалось должнику. Большие проценты, заключая в себе большую страховую премию, указывали также ясно на неудовлетворительное состояние правосудия в стране, причем взаимодавец не мог надеяться получить при своем иске скоро безубыточное удовлетворение. Потому же для обеспечения требовались и заклады. В конце 1732 года императрица жаловалась, что как в Петербурге, так и в областных городах, в правлениях и судебных местах дела отправляются не с таким порядком и прилежанием, как требуют регламенты и указы. В Переяславле-Залесском двое помещиков велели людям своим убить одного крестьянина Троицкого Сергиева монастыря, и те задавили несчастного. Наряжена была особая комиссия для следствия по этому делу, и в 1736 году открыла, что воевода и секретари из-за взяток покрывали виновных. Воеводу и секретарей велено было казнить смертью и о такой экзекуции публиковать во всем государстве, что ежели кто также будет неправо и в противность указов и из-за взятков дела производить, то таким тож чинено будет безо всякие пощады. Порядочные почты существовали только от Петербурга до Москвы, от Москвы до Украины и в Украине до Киева. Только в 1740 году встречаем указ, чтобы и во все другие губернии и провинции к знатным городам учреждены и порядочно содержаны были почты, как для лучшего отправления купечества, так и для всяких других потребностей. Успехи промышленности и торговли находились также в тесной связи с состоянием общественной безопасности, с состоянием полиции. Понятно, что императрица Анна относительно охранения порядка полагалась особенно на своих родственников по матери, Салтыковых. И потому в 1732 году назначила генерал-полицеймейстером генерал-майора Салтыкова, который был обязан иметь главную дирекцию над всеми полициями в государстве. Но над чем ему было иметь главную дирекцию? Несмотря на распоряжение Петра Великого, в самых значительных городах полиции не было. В 1733 году полицеймейстерская канцелярия представила императрице доклад об учреждении полиции в 10 губернских и 13 провинциальных городах. Императрица утвердила доклад. Одним из побуждений к этому распоряжению был доклад принца Гессен-Гомбургского, который, возвратившись из Астрахани, жаловался, что в этом городе от несоблюдения чистоты господствует самый вредный и язвительный смрад. Но в 1737 году Сенат признал за лучшее отдать полицию в городах, кроме двух столиц, ведение ратуши, на том основании, что если определить в те полиции особых офицеров и дворян, то надобно давать им жалование и определить к ним приказных служителей, рассыльщиков с жалованием же, отчего будет казенный убыток. Притом от этих офицеров и дворян будут обывателем обиды. В 1733 году, принимая снова меры против бродяжничества, вспомнили указы Петра Великого, который, вооружаясь против способных к работе тунеядцев, приказывал в то же время строить богадельни для неспособных работать. Сенат приказал построить в Петербурге 17 богадельен при церквах, так, чтобы с прежде существовавшими было 20. В них должно было давать приют 400 человекам мужеского и женского пола, помещая по 20 человек в каждую богадельню. В 1734 году голод увеличил число нищих, и потому разрешено было подавать милостыню. Кроме того, были приняты чрезвычайные меры. У помещиков и хлебных торговцев описали хлеб, чтоб не продавали высокую ценою. Продажа хлеба производилась беспошлинно, движение хлеба в Петербург для вывоза за границу остановлено. В провинциях, терпящих от голода, велено остановить взыскание подушных денег. В 1736 году правительство должно было признаться, что указы против бродяг недействительны. Как в Петербурге, так и во всех других городах число нищих увеличилось, и час от часу увеличивается, от множества их трудно проезжать, и все люди способные к работе. Таких, если они не были наказаны, велено было брать в военную службу, а наказанных употреблять на казенные работы. Через два года видим новое признание правительства, что указы его против нищенства недействительны. В начале 1740 года опять именной указ, что бродящих нищих людей многое число, а в середине года другой с той же жалобою и перечислением всех прежних указов. Другое, почти постоянное в русских городах бедствие должно было обращать на себя внимание полиции. Пожары, В 1735 году объявлено петербургским жителям с подпиской, чтоб чистили трубы и смотрели за их твердостью. В следующем году велено уничтожить пивоварни между жильем. Полиция содержала печников и трубочистов. Последние получали с обывателей по копейке с каждой печи. Во время сильного пожара в Петербурге в 1736 году многие от солдат и матросов беспорядки происходили, и вместо тушения пожара многие из них только в грабеж и воровство пуще разбойников ударились. На почтовом дворе из тех пожитков, которые от самих хозяев выношены были, сундуки насильственно разломали, пожитки растащили, письма и бумаги разбросали, и одним словом сказать, так поступали, что и в неприятельской земле хуже поступать было невозможно. В Москве сильный пожар 3 июля 1736 года под Новинским и около Арбата, во время которого сгорело 817 дворов, заставил распорядиться, чтобы улицы были широкие, свободные и прямые, от 4 до 9 сажен в поперечнике. Московская ратуша должна была содержать 4 большие заливные трубы. Но в то время как хлопотали о предупреждении пожаров в отдаленных частях древней столицы, страшное бедствие постигло части самые значительные и населенные. 29 мая 1737 года, в Троицын день, в 11 часу утра загорелось недалеко от Каменного моста в приходе Антипы Чудотворца в доме Милославского. Поварова жена зажгла в своем чулане восковую свечу перед образом, а сама пошла в кухню готовить кушанье. Свеча отпала от образа и зажгла чулан, а увидать и погасить было некому, все люди были у обедни. При страшном вихре пламя начало разбрасывать во все стороны. Выгорел Кремль, Китай и Белый город. В Земляном выгорели Басманные улицы, старая и новая, Немецкая слобода, Слободской дворец, Лефортовская слобода. Пожар длился до 4 часа утра 30 числа. Сгорело внутри 39 церквей, обгорело снаружи 63, монастыри 11, дворцов 4, богоделен 17, частных домов 2527, людей погибло 94 человека. В Кремле сгорели конюшенный двор, цейгаус, синодальный двор, житный двор. В Китае между сгоревшими зданиями упоминаются библиотека, комендантский двор, аптека, печатные и посольские дворы, ряды. В Сенатском архиве сгорело 926 переплетенных книг с делами по сенатской канцелярии, 32 книги с делами Вышнего суда. В главной дворцовой канцелярии в архиве сгорели старые и новые дела, протоколы этой канцелярии, также дела бывшего приказа Большого дворца, писцовые, приходные, расходные и прочие книги и всякие ведомости всего в 10 палатах. Сгорел архив Московской ратуши, сгорели окладные и доимочные книги московским дворам и домовым баням, так что и споры о землях решать стало не почему. Из коллегий, канцелярий, контор и приказов показано убытку на 414 825 рублей. По заявлениям частных лиц убытку понесено ими на 1 267 384 рубля, но многие сказок не подали. 29 мая Москва сгорела от денежной свечки, но 4 июля за Москвою рекою в доме секретаря Астафьева произошел пожар. Воровские люди зажгли сушило. 8 июня за Петровскими воротами на дворе девицы Волынской у крестьянина ее в избе нашли заткнутый в стену сухой порох, завязанный в тряпку. На другой день прислана была к розыску дворовая девка князя Михаила Владимировича Долгорукова Марфа Герасимова с тряпицей и горелым охлопком, которыми она зажигала в доме своего господина на Тверской, и с одного розыска повинилась. Ее сожгли живую. 13 июня загорелась у Ильи Пророка на Воронцовом поле. Плотник повинился, что зажег сердце на хозяина, который в Троицын день не накормил его и не напоил пивом. В том же месяце в Петербурге, на Адмиралтейской стороне, в Греческой улице, подле дома цесаревны Елисаветы Петровны, у иностранного купца Линзена на крыше найдена кубышка смоленая, внутри оклеена бумагой, обвязана мочалом, и сверху, втворили ее, насыпано пороху золотника с два. Сгорел также Выборг. В 1738 году Алексей Петрович Бестужев-Рюмин писал из Копенгагена о тамошних слухах, что Выборг от шведов тайно сожжен, и якобы-то в прежние Петербурге пожары, чтоб паче всего адмиралтейство сжечь, а тонах же зажигатели употреблены были. В январе 1740 года Бестужев писал, что, по слухам, шведы хотят тайно сжечь русский флот в Кронштадте и Ревеле, а в Петербурге — адмиралтейство. Дела датские 1738 и 1740 годов. Этим пожаром в столицах летом 1734 и 1735 годов предшествовали пожары лесные. В июле 1735 года императрица писала генералу Ушакову: «Андрей Иванович, здесь, в Петербурге, так дымно, что окошко открыть нельзя, а все от того, что по прошлогоднему горит лес. Нам-то очень удивительно, что того никто не смотрит, как бы он и пожары удержать, и уже горит не первый год. Вели осмотреть, где горит и отчего оное происходит, и притом разошли людей и вели как можно поскорее, чтобы огонь затушить». Наконец, нужно было принимать меры против третьего народного бедствия — повальных болезней. Здесь средства государства были так же недостаточны, как и средства против пожаров у московской ратуши, у которой было 4 заливные трубы на всю Москву. В 1737 году главная полицеймейстерская канцелярия представила в медицинскую канцелярию, что в Пскове в одну неделю заболело головной болезнью 355 человек, из которых умерло 8. Болезнь все усиливается, а в городе лекарей нет. Медицинская канцелярия донесла императрице, что у нее лишних докторов и лекарей нет. Есть штат-физикус с лекарем, но и те нужны в Петербурге. В Москве при ратуше есть лекарь, которому жалование производится от той же ратуши. И необходимо, чтобы и в других губерниях и провинциях обыватели содержали лекарей. Определено, что, по крайней мере, в знатные города медицинская контора должна назначить по лекарю, которые будут получать жалование из ратуш, одинаковое с полковыми лекарями, и, кроме того, квартиру. Лекарства они должны заготовлять сами и брать за них плату от больных. Как относились в провинциях к медицине, можно видеть из донесения архиатеру из Новопавловска от аптекарского Гезеля Ролофа в 1735 году. С порученную мне полевой аптекою прибыл я сюда счастливо. И сейчас же явился доктору Санхесу и подал ему свою инструкцию. Тот мне сказал, чтобы я шел к коменданту Либгеру, который укажет мне дом. Но Либгер отвечал мне, что дома у него нет, потому что порожние дома берегутся для генералов, если приедут, а прочие все — солдатские домы. На другой день после того приказал он мне через господина квартирмейстера отвезти 3 двора. В каждом дворе только 1 изба, в которую, если 3 или 4 человека войдут, то повернуться не могут. Я репортовал об этом доктору Санхесу, и тот пошел вместе со мною к генералу Дебриньи, а генерал послал со мною адъютанта к Либгеру с приказом, чтоб отвели мне хороший дом. Либгер отвечал, что домов про аптеку у него нет. Тут сидел у него бригадир Пашков и говорил: «Все приезжают из Москвы и хотят здесь великими господами быть, и лекаря, и доктора, и аптекаря. Доктор требует дом на госпиталь, и уксус, и постели. Все бы привозили с собой из Москвы, и дома также». Я сказал: «Господин бригадир, это не моя аптека, но ее величество. Мне она поручена, я за нее отвечаю». Бригадир отвечал на это: «Можешь свою аптеку под горою поставить и сеном обвертеть». Я отвечал, что не могу с аптеку ее величества так поступить. Тогда он мне сказал, чтобы я держал рот за замком. Он видел в моей инструкции, что я только Гезель, и давал мне весьма злые слова. Я пошел прочь, ибо, кроме того, хотел приказать меня прибить. О, Господи, после такого тяжелого пути хотят так со мной поступать. Больше 4 недель я на улице спал, и здесь, в Новопавловске, уже 2 ночи с аптекою на улице стоял. Когда в 1737 году в Москве свирепствовала горячка с пятнами, то народ искал причину болезни в том, что ночью на спящих людей привели слона из Персии. Но правительство находило другие причины. В 1738 году оно объявило, что болезни в Петербурге могут умножиться от привоза на продажу весьма дурного мяса. Полиция должна была послать офицеров и лекарей для осмотра продаваемого мяса. В том же году Синод получил из кабинета указ Ее Величества, что несмотрением священников могилы копают мелкие и земли над ними не утаптывают, отчего тяжелый дух через рыхлую землю проходит. Наконец, в именном указе 1739 года встречаем жалобу императрицы на полицию, которая немало не смотрит, что по пустырям и глухим местам мертвечина валяется, и множество непотребных собак в городе бегают и бесятся. 16 сентября одна бешеная собака вбежала в летний дворец и жестоко изъела 2 дворцовых служителей и младенца. От пожаров и моровых поветрий не обеспечивала слабая полиция и бедные средствами городские ратуши. Не обеспечивали они жизни и собственности граждан от другого бедствия, которое продолжало свирепствовать в обширных размерах, от разбоев. В 1732 году до сведений императрицы дошло, что в городах Московской губернии происходят немалые разбои. В Дмитровском уезде воровские люди разбили дом стольника Татищева. Для поимки воров велено послать военные отряды. Через 2 года отправлен был в Москву графу Салтыкову из кабинета именной указ об искоренении многих разбойничьих компаний около Москвы, из которых присланы были 3 письма к фельдмаршалу Брюсу с требованием денег и с великими угрозами в случае неисполнения требования. В 1735 году Сенат, по докладу полицеймейстерской канцелярии, велел вырубать леса от Петербурга до Соснинской пристани по проспективной дороге, чтоб ворам пристанища не было. А так как воровство умножилось близ самого Петербурга, многих людей грабят и бьют, то для их искоренения военная коллегия и полицеймейстерская канцелярия должны были отправить пристойную партию драгун или солдат. Велено было очищать и новгородскую дорогу от лесов по 30 сажен в обе стороны, потому что умножились воровские компании. В 1736 году 9 человек разбойников днем ворвались в келью игумена Московского Сретенского монастыря, били его, ранили в голову ножом, побрали деньги и вещи. В апреле 1735 года на Пасхе в Шацком уезде на Вышинской пристани воровские люди, человек со 100, которые работали на той пристани на стругах у купцов по паспортам, пристань разбили дневным разбоем, взяли у купцов на кабаке и в таможне 1002 денег, убрались в лодке и поехали по реке выше. Ночью подплыли к пристани Салтыковской и в селе Благовещенском Салтыкове разбили помещичий двор, приказчиков мучили и жгли огнем, двоих конюхов убили. Потом поехали вниз по выше реке и, выплыв в реку Цну, пристали к селу Конобееву, ночью напали на помещичий двор, на Рышкина, приказчика застрелили и деньги у него побрали. Отправившись отсюда вниз по Цне, подъехали под село Сасево, днем разбили таможню, кабак и соляной двор, взяли денег 1005. В Сасево от шацкого провинциального начальства было выслано несколько солдат, которые вступили в бой с разбойниками, но те убили и ранили сасевских крестьян, человек с 10, поехали вниз по Цне, разорили многих помещиков и приказчиков. Остановившись в селе Ушакове, они дали священнику 3 рубля денег, чтоб поминал конобеевского приказчика и убитого их товарища, да еще дали 3 рубля, на которые велели купить колокол. Подъехавши Цною к селу Агломазову, вызвали священника с образами на берег, подходили ко кресту и давали священнику по копейке и по деньге. В селе Зляткове заставили священника служить молебен, и зато дали ему денег 5 рублей, да в церковь комки красной аршин. Отправлены были солдатские команды по рекам для перехвата разбойников. Началась война. В 30 верстах от Нижнего на Оке разбойники осилили гнавшуюся за ними команду, убили начальствовавшего ею поручика. Разбойнические компании чинили вверх по Оке великие разорения и смертные убийства. В 1740 году в Ярославле на полотняной фабрике Ивана Затрапезного открыт был заговор фабричных, о котором один из главных заводчиков так рассказывал. «В прошлом, 1739 году, был я в большом кабаке с другими фабричными, и во время питья сошлись с нами из бурлаков 5, из них одного зовут Смолою, и все эти бурлаки работали на бумажной мельнице Затрапезного. Во время питья бурлаки начали говорить мне и товарищам моим: «Что вы на фабрике так терпите? Воли вам пошалить нет, бьют вас, держат в колодках. Лучше вам хозяина своего Затрапезного убить и фабрику его выжечь. Оттого была бы вам воля». Я стал звать Смолу и товарища его делать дело вместе, но бурлаки не пошли, а сказали: «Теперь бурлаков мало. Соберем их в другой год снизу, 100». В нынешнем, 1740 году, будучи на большом кабаке, уговорились мы с товарищами сделать так. Собравшись, идти ночью за фабрику в лес. Из лесу, разобрав от поля забор, войти на мануфактурный двор, зарезать караульных, стоящих в казенной палате. Потом одному, зашедши от конюшни, зажечь, а прочим вломиться в хоромы, зарезать хозяина и всех живущих при нем людей, разломать двор казенной палаты, забрать все, что там имеется, и идти на низ, на Демидовы заводы. А лодки и паспорты хотели промыслить у бурлаков, в чем посулился нам тот же Смола. Хозяина своего убить хотели мы, за то, что он поступает не так, как брат его Дмитрий, Дмитрий из Отрапезнов. Когда мы и провинимся, не наказывает, как хозяин наш Иван, за грабежи, драки и озорничество больно наказывает. И велит в колодках держать немалое время, что нам очень скучно. В 1739 году казнили в Москве разбойника князя Лихутьева. В 1740 году в самой Петербургской крепости воры убили часового и украли несколько сот рублей казенных денег. Для сыска воров и разбойников назначен был особый постоянный отряд войска под начальством подполковника Редькина, который имел пребывание в Нижнем Новгороде. В 1732 году из взятых им 440 человек 20 убийц были казнены смертью, 15 воров и разбойников, беглых солдат, были сосланы на вечную каторгу, 85 воров-пристанщиков по наказанию кнутом и батагами освобождено, беглых солдат и рекрутов отослано на службу 6 человек, умерло под караулом 14, отослано гражданскому суду 10, прочие освобождены. В 1733 году из 424 человек казнено смертью 11, сослан на вечную каторгу 23, пристанщиков наказано и освобождено 91, гражданскому суду послано 27, беглых солдат 19, умерло под караулом 30. В 1734 году из 570 казнено смертью 24, сосланы 18, по наказанию освобождено воров и татей 160, гражданскому суду отослано 45, беглых солдат 50, умерло под караулом 25, убежало из-под караула 2. В 1735 году из 633 казнено смертью 94, сослано 29, по наказанию освобождено 168, беглых солдат 21, под караулом померло 56. В 1736 году из 835 смертью казнено 102, сослано 37, по наказанию освобождено 157, беглых солдат 21, под караулом померло 26. Все описанные явления – побеги, голод, повальные болезни, недостаток медицинских пособий, разбои – не могли содействовать быстрому увеличению народа населения. В конце царствования Анны в великороссийских губерниях считалось жителей 5 565 259 человек мужеского и 5 327 929 женского пола. Жестокость казней свидетельствовала о жестокости нравов, не смягчившейся со времен уложения. Те же времена напоминало другое явление, против которого с конца XVII века постоянно вооружалось правительство, и все понапрасну. То была привычка к скорой и езде, имевшая нередко очень печальные последствия и обличавшая дикую степную удаль и неумение сдерживать себя вниманием к безопасности и удобству других членов общества. А это неумение обличало и, к сожалению, обличает до сих пор незрелость русского общества, непонимание самых первых приемов общественных. В 1732 году правительство объявило, что, несмотря на прежние указы, многие люди и извозчики ездят в санях резво и верховые люди их перед ними необыкновенно скачут и на других наезжают, бьют, плетьми и лошадьми топчут. За такую езду указ грозил жестоким наказанием или даже смертной казнью. Угроза не помогла. И в 1737 году новый указ с жалобою, что прежний не исполняется, и с угрозою, что за скорую езду лакеев будут бить нещадно кошками, а с господ брать денежный штраф. Ну, в конце того же года какие-то люди парой в санях с дышлом наскакали на фельдмаршала Миниха, ехавшего также в санях, и самого его чуть не зашибли, а стоявшего на запятках адъютанта так ударили, что едва остался жив. Вследствие этого новый указ: скоро и с дышлами в санях не ездить. И этот указ оказался недействительным. В ноябре 1738 года от скорой езды задавили ребенка до смерти. Новое запрещение, и теперь уже придумали другое средство, кроме угроз. На больших улицах велено обывателям учредить денные караулы, которые должны были ловить и приводить в полицию тех, кто помчится на бегунах или в санях с дышлами, также извозчиков, которые поедут на санях, а не верхами. Конечно, об этом пренебрежении указами против скорой езды не без участия был господствовавший в то время порок пьянства. Этот порок не только был терпим, но в некоторых случаях даже требовалось быть шумным. Оставленный главнокомандующим в Москве граф Семен Салтыков писал Берону в мае 1732 года. Предшедшего апреля 28-го, в день коронования Ее Императорского Величества, здесь торжествовали в доме Ее Императорского Величества обретающиеся здесь в Москве архиереи, господа министры, генералитеты, дамы и статские чины, и лейб-гвардии полков штаб и обер-офицеры, также и других полков штаб-офицеры, обедали и все веселились довольно и были очень шумны. Так что иных на силу на руках снесли, а иных развезли, однако ж все по благости Божией благополучно. Токма в то число Федор Чекин был неспокоен. Как сидели за столом и не очень были шумны, то он, Чекин, многого не пил, и которые офицеры подносили, пришли ко мне и сказали, что он, Чекин, не пьет, и я ему стал говорить: «Ведаешь ли, что ты в доме Ее Императорского Величества, а не хочешь пить, и сказываешь, что будто вино худо? Ведь ты зашел не в отчинную коллегию и не на каток, и он, и я ему сказал, для того, что он, Чекин, беспрестанно живет в отчинной коллегии, и кабак, что подле отчинной коллегии, который называется каток». Чекин стал со мною в спор говорить и хотел браниться, только я с ним браниться и в спор говорить не хотел в доме Ее Императорского Величества и в такой торжественный день. Токмо я против него умолчал и так сделал, что будто ничего не слыхал. А потом Григорий Петрович Чернышов через стол начал с ним говорить, что он не пьет и выбирает вино. «Ведаешь ты, что дом Ее Императорского Величества, и он, Чекин, к нему придирался?» Однако ж Григорий Петрович оттого умолчал и не хотел с ним браниться, и показал, что будто ничего не слыхал. Да герольдмейстер Квашнин Самарин объявил мне, что в то же число, как из стола, в зале, с наугольной встали и пили на коленках. И как стал пить он, Квашнин Самарин, то пришед к нему он и Чекин, и толкнул его, Квашнина Самарина, больно, отчего он упал и парик с головы сронил. И стало ему Чекину говорить: «Для чего ты так толкаешь? Этак генерал-поручики не делают. А он, Чекин, сказал, что я тебя толкнул Надежде, и он, Квашнин Самарин, сказал ему, что эта Надежда худа, что больно. И после, как уже все стали разъезжаться, он, Чекин, пришед в покое, где я по ее императорского величества милости живу, и в тот час вышел я в другой покой ненадолго, и без меня в тот час он же, Чекин, убил, то есть прибил, дворянина Айгустова, с которым у него в вотчинной коллегии дело, который был в те числа у меня. А как я вшел в покой и увидал, что он и Айгустов плачет, я ему, Чекину, стал говорить, для чего так в доме ее императорского величества противно делает и дерется. И он, Чекин, со мной стал говорить противно. И я его, Чекина, велел выслать из дому ее императорского величества, а после того он же, Чекин, пошел к князю Ивану Юрьевичу и стал ему на меня жаловаться и бронил меня у него нехорошим словом, за что и от него князя Ивана Юрьевича он, Чекин, выведен из дому. Он же, Чекин, дворянину Айгустову чинит многие обиды и разорил его без остатку, от которого его разорения он и бедный Айгустов живет у меня, и я его кормлю для того, что он, Чекин, разорил его в конец. Да и где он и Чекин в соседстве не живет, то великие жалобы на него показывают в земле и в прочих непорядочных его поступках. И я с оным Чекиным не смел ничего сделать для того, что он имеет чин генерала-поручика. И правда, что всем нам этот его чин только стыд наносит. Из столиц. От перов, происходивших высокоторжественный день в доме ее императорского величества, от любопытных отношений главнокомандующего генерал-поручиком, перейдем в провинцию, к нравам и обычаям в ней господствовавшим. Здесь мы должны, собственно, ограничиться образом жизни одного высшего дворянского сословия, или, как тогда называли, шляхетства, и только по отношению к нему можем что-нибудь сказать и о других сословиях. Причина, почему мы должны таким образом ограничиться, ясна. Благодаря мерам Петра Великого дворянство сделалось сословием обязательно грамотным, образованным. Вследствие этой образованности в его среде явились люди, которые не хотели прожить молча, которые имели способность наблюдать окружавшие их явления, подмечать особенно любопытные и прилагать к ним свои новые взгляды, судить о явлениях по соответствию или противоречию их этим новым взглядам. Мысль передать свои воспоминания в литературной форме пришла к ним гораздо позднее описываемого времени, вследствие новых побуждений, вследствие дальнейшего общественного развития, но воспоминания их молодости относятся к описываемому времени, и мы должны ими воспользоваться. Из других сословий могли выходить люди-ученые, и величайшего из русских ученых выставило низшее сословие, крестьянское. Но эти ученые, посвящавшие все свое время науке и литературе, не имели времени и побуждений записать подробно свои воспоминания. Таким образом, о состоянии духовенства, купечества, крестьянства мы можем узнать из императорского указа, из письма правительственного лица или из записок дворянина, но понятно, что дворянин больше всего рассказывал о своих. В описываемое время жили безвыездно в своих имениях старики, носившие еще допетровские чины, например, стольников. Носили бороду и жили воспоминаниями о старой Москве. Для них Полтава, преславная Виктория, не имела значения, но подробно рассказывали они о Чигиринском походе, в котором участвовали. Жили они по старине в высоких хоромах, на амшинниках, Снизу в верхние сени вела предлинная лестница, которую покрывал своими ветвями стоявший близ крыльца широкий и густой вяз. Но высокие хоромы состояли только из двух жилых горниц, разделенных сенями. В одной горнице хозяин жил летом, в другой — зимою. У других победнее, особой кухни не было. Сени разделяли две горницы, из которых одна была белая, другая — черная. В последней готовили кушанье. Говорили эти старики странной речью, да и не они одни, а у всех, как говорят, была такая мода или привычка. Примешивали к словам какую-нибудь ничего не значащую примолвку, например, «нет юж дарюку» или «воистину положи меня». Явление любопытное, показывавшее, как мало слова соответствовало мысли, как мало обращалось внимание на точность и ясность выражения, вследствие чего в речи и являлись совершенно ненужные наросты, слова и целые выражения, паразиты. Около стариков толпились внучата, воспитывавшиеся уже иначе, выраставшие под другими впечатлениями. Но послушаем, что рассказывает ребенку старушка-родственница, жившая в доме. Она рассказывает не сказку, а истинное происшествие, как ее дедушка, которого она еще помнила, был взят в плен татарами и долго томился в тяжкой неволе. Стариком удалось сбежать ему из плена. Он возвращается в свое поместье и видит, что все переменилось. Старого дома его уже нет. «Чьи вы?» — спрашивает он у встречного крестьянина. Тот называет его племянников. А где же семья прежнего помещика? Сыновья побиты на войне, жену разбойники разбили и до смерти замучили. Второе поколение дворян, живущих в поместьях, это отставные офицеры и солдаты Петровского войска. У них уже другие предания. Как, например, у одного государь сам ножницами отрезал висящие на жилах отстреленные при Нарвском штурме пальцы, причем в утешение страждущему изволил сказать: «Трудно тебе было». И в это время еще сохранялся родовой быт, родовое единство и самоуправление. Младший брат получает от матери в исключительное владение ее четвертую вдовью часть имения. Старший брат созывает всех членов рода, которые принуждают младшего удовольствоваться четвертым жребием матери и не вступаться в отцовское имение. Младший, обремененный семейством, не мог жить доходами с этого материнского участка, и обратился с просьбой к сильному благодетелю. По влиянию этого благодетеля он получил место по управлению вотчинами Троицы Сергиева монастыря, стал получать отсыпной хлеб и деньги. Но тут опять является родовое единство и авторитет. Родственники сочли бесчестием для целого рода, что один из членов его определился к монастырю. Отрешили его по просьбе своей от монастырской должности и положили содержать его на своем общем иждивении. Тут же видимы признаки падения могущественного некогда начала. Только один из членов рода долей других сдерживал свое обещание, помогал младшему, а потом и он, подобно остальным, ограничился одним сожалением. Служба монастырю считалась неприличной между дворянами, но по-прежнему искали они средств прокормиться от государственной службы. Так привлекали их под новые полицейские должности, потому что, по свидетельству одного из них, все полицейские офицеры живут довольно. Воеводы кормились по-прежнему. Видимо, еще способ собирать кормы, известия о котором не встречаем прежде. В Рождество воевода отпускал сыновей своих и проживавших у него молодых родственников в уезд Христа славить, и с ними посылал по пяти и больше порожних саней. Славельщики каждый день привозили эти подводы, наполненные хлебом и живыми курами, также по нескольку денег. Где воеводичи не славили, там собирали кур воеводские люди. Относительно военной службы этого второго поколения, особенно тех из них, которые, ничем не отличаясь, служили весь век в солдатах, встречаем любопытные известия в записках. Например, одному из мелких помещиков, Астафьеву, служившему солдатом в гвардейском Семеновском полку, досталось наследство 900 душ. Он старался оное наследство за себя справить по закону, но в отчинной коллегии учинены были от родственников его споры, которые хотели бы ему в наследстве быть участниками. Астафьев подарил свою прежнюю вотчину 50 душ бывшему тогда в отчинной коллегии секретарю Каменеву. Каменев, получа деревню, рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником Астафьева. Тот, получа большое наследство, неприлежно стал уже в полку служить, а как в тогдашнее время отставки от службы не было или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуски за малые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за пашпорт получил душек 12 мужеского пола с женами и детьми, с обязательством таковым, когда Астафьев на срок оных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкой к 12 душам. Чтобы не потерять дружбы, таковым полезным от секретаря отпуском Астафьев пользовался каждый год по договору. При самом уже его в отпуск отъезде из полку не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке, и то вытаскивали из-под него и делили по себе как завоеванную добычу. Полковой писарь гораздо был совестнее секретаря своего, он брал только по одному человеку за пашпорт. Астафьев, пользуясь частыми отпусками, не видал конца своему имению, веселясь в деревне, живучей разными забавами. Один из дядьев его родных зазвал к себе племянника, для которого делал веселое собрание и пир, да и взял с него закладную в 5000 рублей на село, что наилучшее, а денег за оное село едва получил Астафьев 1000 рублев. Напоследок за великую его слабостью усовестился секретарь гвардии держать Астафьева на своей шелковинке. Отставили его из полку в отставку, только на провожание недешево ему стало. Пожив в деревне больше уже в болезни и пьянстве, нежели в веселостях, укрепил деревни своей жене. После того вскоре умер. Вдова претерпела великое притеснение от наследников мужа своего. Они запретили в деревнях ее слушать и ничего ей не давать. Она отправлена из деревни запас для нее в Москву, дорогою набегли и разграбили, как разбойники. Помещик, чтобы получить годовой отпуск из полку, давал секретарю взятку по 12 душек крестьян, писарю по 1 душе. Чтобы выиграть 900 душ, дарит секретарю вотчинной коллегии имение с 50 душами. Таким образом, мы имеем дело с государством землевладельческим, первобытным, где нет развитой промышленности и торговли, где нет денег. А где нет денег, там вольно-наемный труд невозможен, и господствует рабство, крепостное право.